Это святой Бог, который можно было сказать, что то, что он сделал в церкви и с людьми, и тех вера пробудила. А любого пробуждения веры, да не важно, что религия. Это дело мягко для святой Богородицы. Люди через это начали идти к отцу. А есть святые, извините, назначенные человечеством. Вот, пример того, Николай II. Так, последний. Это назначенный человечеством. Ну что, что вы расстреляли? Что, мало царей расстреливали? Мало президента расстреливали? Что, все сделали святыми? Вопрос же, как ты жил, а не как ты умер. А получается, из-за того, как он умер, его сделали святым. Умер плохо, но и там была отработка кармы. Могу даже сказать такой. Он был воплощением Михаила Романова, первого романовской линии, и стал последним. Вы видите, когда он стал Михаилом Романовым, он при этом тоже многих повесил и убил. За это надо отработать. Да? Правильно. Давайте мы сейчас все телефоны выключим, а то интересно получается. Поэтому я ни в коем мере, если назначили, назначили. Но вот я могу вам человеку говорить. Вот подходишь к церкви, ты ходишь. И ты должен проживать, идет от меня огонь, свет. Но святой, свят, вектор, старцарок или нет. Если идет, он остался. А к некоторым подходишь, не идет. Я даже чисто вот ради интереса, любопытства символа подходил, есть такая икона всех святых, там 30, там сотня, там большая, в Севастополе подходил, вот в этом храме пирамидальном красивом. Хорошая энергетика в храме, там сильное место, на хорошем месте, храм хороший, чисто подхожу к иконе. Вот так просто взглядом, ну или рукой скажу, если хочу углубиться. От одних идет огонь света, от других пусто. От одних пусто, это космическое зло. От одних света огонь, от других пусто. И вот так это смотришь, ты думаешь, так, кто-то с отцом, а кто-то назначен святым, потому что якобы святой делал. Ну как он и умер в монастыре, умер, а давайте делаем святым. Всю жизнь служил, все положил ради церкви, и мы его положим как святого. Ну это же не вопрос. И вот сейчас в новом клубе идут разборки, очень серьезные. Те святые, которые действительно что-то вот излучают от этого, их начинают вести к отцу, они становятся учениками, ну и выражают там разные позиции. А тех, которые ничего не выражают, помните слова Иисуса? «И будут многие во имя Мое, но не со Мною». Так это же касается всех, и святых. И людей. Он же не делал различия, кого это касается. Так вот, есть многие во имя Иисуса, но, мягко говоря, благими намерениями что только не делали. И расстреливали, и убивали, и все во имя Иисуса. Это те же там крестовые походы. Поэтому нельзя сказать, что все святые, обозначенные в католической христианской церкви, действительно являются святыми с позиции Иисуса. Ну вот, скажем, говорит, а если молиться святому Иисусу? Во-первых, кто сказал, что Иисус святой? Даже христианская церковь к нему не относится как к святому. Там, или как к Богу, или как к Сыну. Это не статус святого, это статус намного выше, статус Сына. А во-вторых, у нас же есть в списках владыка и Иисус. Ну как в церкви называют, ну, Алексия? Владыка Алексий. Митрополита. Владыка. Даже отца церкви называют владыкой, хотя он им не является. Ну, остаток церкви. Но все равно называют владыка как уважительная. И если даже в Евангелиях Иисус, извините, мастер, или учитель в переводе, учитель 6-го посвящения, владыка 7-го, это же близко. Понимаете? Когда мы говорим владыка Иисус, в принципе, это даже религиозно, правильное наименование Иисуса Христа. Его в некоторых аспектах раньше называли владыка Иисуса. Сын или владыка, или мастер, или учитель. Но все это и религиозно, и церковно, то есть и эзотерически, то есть ученически совпадает. Такая разница. Но святым он никогда не был. Почему? Да просто он родоначальник христианства, а святые только в нем. мусульман не святые, а пророки. Ну там, правда, есть сейчас свои святые, но по большому счету там сидят пророков и имамов, которые выражают пророков. Ну, по православному типа святых. Ну, не так может быть. Другой текст. Поэтому, да, пожалуйста, только называйте все своими именами, что там традиция. Ну, не хочется называть владыку. У людей есть такая позиция, что а зачем нам владыки, давайте выйдем к отцу. Ну, выходите к отцу. Нет, не учение. Не учение. Ну, научит вас с позиции христианской церкви святые чудеса. Но Иисус с позиции синархии научит. Синархия третья организация. А вышестоящие как же? А кто вас научит с позиции аспекта? Гаутам, ну, если вы с ним не синтезируетесь. С позиции логического проекта Иоанн. Вот такого святого нет. Ну что? А если вы с ним не синтезируетесь? А в логическом правлении ваша книга жизни. Иосиф. Кстати, Иосиф тоже, в принципе, это же сын, это же отец, так называемый великий плотник, тот, кто воспитал Иисуса. Я же говорил об этом. Чего с ним не общаться, называется. Ну, там, в наших церквях он не совсем святой, не всем понятен его статус, хотя он воспитал Иисуса. Но вопрос в другом. Если вы с ним не контактируете, как вы, даже как святого, с кем вы контактируете, проведете иерархию святых? Ведь у вас принципы иерархичности в голову не заложены. Ну, извините, в иерархии есть, иерархия церковная, в государстве есть, президентская власть, там, парламентская власть, то есть иерархия государственная, ну, властная, политическая. В любом заводе есть иерархия от администрации до простого рабочего там, или преподавателя, то же иерархия. А как вот иерархичность пойдет в голову, если все эти процессы управляют философией? То есть вопрос в чем? Узость наших возможностей заключается в том, что мы сами ограничиваем свои потребности. Еще раз, узость наших возможностей заключается в том, что мы сами ограничиваем свои потребности. Некоторые говорят, мы ничего не можем, да потому что ты сам ничего не делаешь. Все, это вот перевод на простой язык. Ты не хочешь расширить возможности, а когда тебе предлагают, говорят, да нет, слишком широко, можно я только с одним из восьми. Но ведущий так у тебя один. Вот, допустим, на примере молодого человека, если ты контактишь с Иисусом, значит, ведущий владыка у тебя будет Иисус. Правильно? У всех вас, ведущие владыки, кто-то из этих восьми. Обязательно, в новой эпохе все ученики, прежде всего, с этой восьми. Но никто же не отменял контакт с остальными. А теперь пример, зачем я это говорю? Например, молодого человека, засветившийся. Проблема в чем? Как только вы отрицаете общение хоть с кем-то от отца, вы отрицаете полновесность, полноту проявления отца в вас. Это один из законов молитвы. Истинный христианин всем сердцем со всеми. Помните, всем миром помолимся. Христианское и мусульманское. То есть настоящий религиозный представитель, он никогда не отрицает ни другую религию, ни любого другого представителя. Это заложено в христианстве, мусульманстве, во всех религиях. Уважение, толерантность, по-новому. Но в принципе есть более глубокий вариант. Они все знают, что все это отца. Неважно, как его называть. Знаете, такое, если ты отрицаешь частичку от отца, по закону всего всем, ты отрицаешь всего отца. Другого не дано. И хоть какой-то элемент отрицаловки, то и будет. Ты можешь не пользоваться этими контактами, но отрицать не имеешь права. Выйдешь с элементом отрицания, хоть какой-то элемент отрицания получишь от отца. Но все равно разъест тебя, как я был. Все. Поэтому синтез старается снять любые оковы и ограничения, в том числе и религиозные. Но при этом все лучше развернуть дальше. А мы сами иногда создаем себе оковы, не видя, что глупенькие. А потом удивляемся, и почему нас жизнь так отстраивает? Потому что мы сами себя ограничиваем. Еще один вариант, тоже ответов. Вот не все понятно из того, что я говорил. Во-первых, вспомните, еще раз повторяю, в начале лекции, вот это, там, в 10 человек, я сказал, огонь идет такой, что я буду говорить быстро, я должен говорить в определенном ритме определенного плана, и вы должны сами успевать записывать и ставить пункты, которые есть. Я сказал, что на запись потом. Один человек вот на перерыве, но не у меня спросил, я хотел бы еще раз это прокомментировать. Я не успеваю записывать там за мной. Так, слишком быстро говорю, не так проговариваю имена, хотя вы все их знаете уже 3 раза, даже выучите. И так далее. Ему дали один ответ, что надо глубже ходить в огонь с воды, как у Тхуми. Ученику. Я повторяю, правильный ответ. Но я дам еще просто второй, важный для всех. Первый ответ. Если вы сейчас не синтезируетесь ни с одним владыкой, хотя мы 8 слияний сделали, 8 молитв. Тут можно было запутаться только потому, что каждый владыка дает огонь. Это человек, который привык к одному огню. 3 8 просто, ну, в голове все расплывет. Поэтому записывать было сложнее. То есть любой новый огонь владыки вызывал большое усилие у человека. И поэтому было сложно записывать именно логику. То есть концентрироваться на одном, а было 8. Но при этом, если ты ни с одним не слился, а тем более слабый такой скин, мы ведь не сделали группового слияния, да? Но я посчитал лучше индивидуально, а молитву. Вот, извините, если ты этот огонь не совсем чувствуешь, ты можешь. Первый ответ. Нет контакта с кутхом. Нет слышимости четких слов, а они идут только в огне Кутхуми, а меня слышать не надо. Есть огонь, четкость речи есть. В принципе, я вообще за много лет первый раз это услышал. Хотя оратором был с 80-х годов, как это называлось. А, секретарь комсомольской организации института. Крупно. Выступал на... А как балетмейстер перекрикивал оркестр. Репетиция на сцене. Все слышали, все строжек называются. Ну, то есть такая тренировка владыка мне сделала хорошую дыхательную и речевую. Но вопрос в другом. Кроме этого, кроме контакта с владыкой, вы поплавились, может быть, от многих владык, тогда этому человеку надо расширять контакт со смириться владыком. Ибо одного слышите, как только в слиянии идет, со вторым, ну еще ничего, с третьим, у нас третий синтез, еще ничего, с четвертым. Уже поплыл. А мы с восьми сделали. Вот это то, что я говорил. 2-3 синтеза еще маловато. Чтобы быть устойчивым в реальном с 8 лет, нужно 8 синтезов. На 2-3-4 ты поплыл. Это нормально. Не пугайтесь. Это естественно. И так будет, пока вы не стабилизируетесь минимум 8 огнями, 8 синтезами. Вы можете это... У вас, может быть, это и нет, и слава Богу. Кто-то говорит, да у меня нет. Ну, слава Богу. Я отвечаю тем, у кого есть. А кто-то плавает, и вы будете плавать. И мы плавали, и все плавают. Пока нет стабильности одни. И еще один ответ, который я хотел бы дать. Мы вошли в астральный призыв. Это нескольким ученикам, которые и ко мне подходили за ответом. Мы вошли в астральное присутствие. А если ты раньше туда не выходил, или выходил только во сне, а сейчас вошел в астральный план сознательно, физически, раньше только душа во сне ходила. Ты можешь от этого поплыть? Еще как. Ну, представьте, вы спать ложитесь, душа вышла, она там общается, вы проснулись, и опять продолжаете жить обычной физической жизнью, физическим разумом. Теперь вы сидите обычным физическим разумом на занятии, где идет астральный огонь, где надо активировать и душу, и физику одновременно, и еще не спать. Сказал? Нет, если мы сидим благообразно. А внутри оно вот это плавит, понимаете? Не надо оскорбляться, это как-то плохо. Оскар, как он вычили, Оскар там вычили. Не надо этим заниматься. Это естественно. Вы поймите, синтез души и тела конкретно в физическом присутствии, когда от вас сейчас требуется сделать усилия по синтезу астрала и физики. Не там, что он где-то есть, вы верите в душу, вас церковь к этому приучала. А сейчас вам потребуют, чтобы душа была здесь и сейчас и работала астрально, но на физике. Заметьте, душа работала не физически, на физике, такое тоже есть, а астрально на физике. Грубо говоря, вы привыкли жить первой душой. Заранее забегая к роду, есть физическая душа, есть эфирная душа, есть астральная душа. И так далее. Извините, в церкви есть только одна душа. Ну, это в церкви. Там особый случай. Там эфирно-физический план один, второй астральный. Поэтому у них только одна душа. Эфирно-физическая, она астрал выходит, что их появишь. Ну, там верят в душу. У нас с вами в каждом присутствии есть душа. Это утверждено отцом. Много души есть. Я серьезно. В предыдущую эпоху для человека достаточно было иметь 8 душ. В новую эпоху, как вы думаете, сколько? Стандарт 8. На каждом из 8 душ. Страшно звучит? Это нормально? У каждого плана своя душа, своя чувствительность. Для трехмерности физики одни чувства, своя душа. Для четырехмерности эфира свои чувства, своя душа. Для пятимерности астрала свои чувства. Почему? Своя душа. Потому что пятимерность – это другие пространства и организации. А чувство что? Прежде всего, пространство чувствует. Когда вы видите эту комнату, то есть пространство. Когда вы меня слышите, вы слышите в этой комнате. И слышите какую-то музыку или разговор в другой комнате. Но вы осознаете, что это другая комната. Значит, у вас тоже пространство. Значит, чувство зависит от пространства. И от изменения мерности пространства изменяется чувство. Вот тогда и душа становится другая. Я представьте, у вас в эпоху предыдущей была одна душа, а теперь от вас требуют три. В астральном масштабе. И мы не говорили о двух душах, потому что две вы еще могли хоть как-то там получить, если вы стали каким-то там святым. Святые, знаете, чем отличается этот простых людей? У простого человека одна душа, у святого две. Почему святую? Больше света. Откуда у него больше света? На астральном плане светится шарик души, кто не знает. Кто выйдет, посмотрит, сам убедится. А если тебе два шарика светится? О, у тебя две лампочки. Святой. Но сила света-то выше. Мы называем лампочки мельчайшие. Ну а как это назвать? Нет, лампочкой мы называем, это обижая людей. Знаете почему? Потому что если шарик в тебе находится души, и ты два синтезировал, светимость больше, и ты действительно святой. Ну, два в одном больше, правильно? А лампочками и мечами мы называем тех, у кого шарик висит в доме, как чаша. Выходим в астральный дом, а там один шарик висит, другой висит, третий шарик в лампу сделал. На астральном плане лампы не нужны. Это твои души висят, как гроздья винограда под потолком. Есть такой листик. Ну, там грозди 2-3. И мы считаем, сколько посвящений человека по количеству шаров. Он по ученику помогает. Так сказать, впитываем душу, еще его за это. Так сказать, приди в чувство, ученичок. Если у тебя 4 души, ты что? Ты в чем? Ты почему их повесил в доме? Они у тебя должны работать для людей. Они летят в доме, как непонятно что. На соплях есть. Чувственных. Вы видели? И чем больше душ, тем они сильнее синтезируются между собой, тем больше светимость из человека количеством душ. Ибо каждая душа повышает порядок светимости на несколько порядков. Одна душа – одна светимость. Две души – 4 светимости. Почему? Потому что у первой становится двойная светимость, и у второй – двойная светимость от первой. Вместе – 4 светимости. Вот такой закон. А 3 души? Ага, 6. 9. По 3 у каждой. Вот такая математическая прогрессия. Я серьезно, я сейчас не шучу. А 4? 16. А у нас 4 плана, это первый физический мир. Вот, кстати, не только слушать, а успевать и записывать. Какая прогрессия душ. Слушайте, в новую эпоху у святых такого не было, специально подчеркиваю. Ну, тут была одна душа, и если вторая входила, слава Богу, никакой четверицы не было. Было две души с повышенной светимостью. У восьмеричного человека новой эпохи, подчеркните, одна душа, одна единица, две души, четыре единицы света, три души, девять единиц света. И 4 души 16. То есть отец включил математическую прогрессию. Зачем? Потому что задача святого не являлась видеть на другом присутствии. Задача святого получить там душу и проявлять этот свет на физике. Ну, то есть как бы улучшать физическую тень, осветлять. А новая задача всех учеников, это когда ты выходишь в вышестоящее присутствие, и количество света у тебя там должно быть выше. Ибо ты освещаешь не только физику, но и все вышестоящие присутствия. Поэтому отец включает более высокие единицы света. Называется закон вдвойне. Помните, я на энергопотенциале говорил, что при сдаче энергопотенциала, если вы включаете это как энергопотенциал, вы ответ получаете минимум вдвойне, максимум, ну в среднем, в 10 раз. А максимума вообще нет. Ну, до сотни в среднем. Максимум. Вот то же самое светимость души. Двойной стандарт – это минимум. Если вы при этом имеете более высокую подготовку, то это все может увеличиться в 10 раз, даже на 2 души. Когда у вас будет светимость, допустим, на 10 дней или на 20. От каждой части души. Мы еще разберем, что такое душа, и откуда свет идет.
Вы правильно сказали, Илья, тут ошиблась, что вначале сказать, что много может быть душ 8.
Минимум 8, правильно. Минимум 8. Угу. Почему? У нас материя планеты имеет 8 планов, мы изучали. Угу. Значит, современного человека, чтобы освоить материю планеты, нужно 8 душ минимум. Иначе в материи делать нечего. Современная материя планеты. Если в предыдущую эпоху строить 3 планами, в новую 8 планов. Присутствие. Мы изучали эту схему, 16 лет. А огонь, если раньше был в 5, теперь в 8. В итоге планета строится 16 присутствиями. Вы не смотрите, я вам возьму. Вот я у вас видел эту схему. Вот у вас есть эта схема, 16 присутствий. То есть если в предыдущую эпоху все заканчивалось вот здесь, на монаде. Только монада 9, здесь не было амальфик и еще 3 планов. И было все вот так, шестерично. Только названия другие. Ну вот туда нет, тут вот, если есть. А теперь вот новая схема, выучите ее. Где 8 это материя, 2 тонкие и физические. Заметьте, физика 4 плана. И огненный план 8, тоже 2 мира. Выучите эту схему, иначе в голове ничего не будет складываться. Здесь можно добавить еще материя в 8 присутствиях и огонь в 8 присутствиях. МО будет легче. Значит, чтобы овладеть полнотой материи планеты, надо 8 душ. Раньше сколько надо было? 3. Паша, по схеме Блаватская материя это было эфирно-физическое, астральное и монофическое присутствие. Кто знает предыдущую эпоху? Кто не знает, ну и не надо вам это. Главное сейчас запомнить, что нужно 8 душ, спасибо. Кстати, а откуда 64 присутствия, раз уже об этом? 8 и 8, 64. Вот откуда 64 присутствия, потому что материя планеты 64 планов состоит. Поэтому присутствие у нас 64 нам отец больше не дает, потому что материя у нас восьмерична. Но чтобы не удавить нас этим светом. Открытым текстом. Все. 8 и 8, 64. И на этом восьмеричном законе простроены все связи законы новой эпохи. В предыдущей эпохе было простроено на троичном законе. 3. Сердце, разум и что-то третье типа души. Хотя должно было быть тело. Но не у всех было астральное тело. Не у всех было монотическое тело. Не забывайте, что раньше сердце было на физике, разум был на астрале, а душа, как это ни парадоксально, вместо тела на манусе. А сейчас душа тоже на троечке осталась, но на астрале. Поэтому, кстати, кто говорит, что душа на манусе, не верит. Чувственное познание мира, теперь поверят. Чувственное познание мира. Познаем мы монотически, то есть ментально. А почему чувственное? Потому что душа была на манусе. А на астрале были эмоции, а душа питается чувствами. И эмоции — это недоработанное чувство. В общем, в предыдущей эпохе была там своя схема, и слава Богу, что она ушла, я так вам скажу. Намного легче жить стало. Те, кто осваивает новую схему. Зависимости меньше. Намного свободнее. Нет, зависимость есть, потому что ты сам их создаешь. Не создаешь, нет. В новой эпохе. А в предыдущей... Ты не мог выйти из некоторых зависимостей, потому что это законодательно было обусловлено. Вот так. Из зависимости выходили только самые сильные, кто становился учеником. И еще одна тема. Я не хотел ее публиковать, считал, что она не нужна. Категорически не нужна. И ко мне подошло два человека, задали два вопроса, и я понял, что вам это лучше опубликовать. Иначе вот такое впереди. Что вам не снилось? Значит, в предыдущую эпоху было тем владык лучей человечества. Ну, понятно. Море, Кускуна, Саринкит, Ис, Леон, Иисус и Сентермен. В Восьмерице некоторых вы знаете, некоторые перешли на другую работу, точно. Ну, допустим, на этой неделе мы пару раз с Саринкитом встречались, он работает там как владыка, просто в Восьмерице. Я говорю, что некоторые владыки перешли. Потому что на их местах пригласили метагалактических владыков, на главу метагалактического. И они работают там как владыки в командах владыков. Не наш вопрос, ладно? Не мои. Я знаю, что работают, мне с ними надо стыкнуться. Но, кроме семи владык предыдущей эпохи, мало кто знал других владык. Сейчас мы говорим о 64 владыках минимум, третьих, восьми. Еще. И имена постепенно мы узнаем. Но есть еще одна. Кроме владык человеческих, было семь владык демонских. Главных семь демонов. Я напоминаю, кто не помнит, что в предыдущую эпоху было четыре глобуса. Океанический, ну это типа там вот шуршали спруты и наши дельфины. Так что кто с дельфинами любит связываться, в океанический, в амарный глобус. Да, не вижу так. Не, чатов всего не было. Был океанический, был демонский, был человеческий и ангельский. Как сейчас? Океанический был на эфирно-физическом. Внимание. Демонский был на астральном. Второй. Астральный план был второй. И где кто в предыдущую эпоху страдал чакрами? Только чакрами, ситками чакр, и только чувствами. Ну, контактился от сердечников. Потом церковь вела борьбу с демонами, неправильно вела. Она боролась за душу на астральном плане. И хотя они ее частично побеждали, частично она побеждала. Для этого церковь была создана, для борьбы с демонами. Сейчас демонский глобус мы разгромили, команда учеников. Послали всех подальше. Все какую-то, как только видим, отшибаем. Почти никого не осталось, хотя иногда магнатики включаем. Так. Третий глобус был человеческим, на монастическом присутствии, манас металл. И высший манас причина. Человек синтезировал. Но на этом же присутствии работал господин Люцифер. Я оставлю закатом. Почему? Ну, приработал. Так вот, падший ангел, архангел. Ангельский глобус был четвертым, на будущий. А архангел, если пал, он падает с вышестоящего глобуса на нижестоящий. Значит, будхи он упал на монастическое присутствие. Ну и, соответственно, он работал с человечеством, разводя его как угодно. Ну, пока мы его, мягко говоря, не преодолели интеллектуально. Провел шаг мастер-класс, и сейчас учится вот сам. Недавно встречались с товарищем, опять куда-то вперёдся, доставили к отцу. Он говорит, да я все правильно делаю. Задавали ему вопросы. Представляете, вот сейчас покраснел перед отцом и извинился. Да, так это. Да. Настолько эпоха изменилась. Правда, отец его все равно отправил в отдел наказания за то, что он решил сделать. А еще начал делать. Внутри церквей поставить трон с самим собой во главе.
Нахал.
Он в следующей эпохе часто это делает. Так как церкви сейчас отменены, он сказал, раз церкви отменены, пока они сейчас учтут меня поподдерживают. Я говорю, ну вообще-то люди молятся отцу, а ты что там? Он говорит, ну там еще позадавали разные вопросы. В общем, отдел наказаний попал. То, что церкви отменены, это одно. А то, что инерция не продолжает действовать, и для многих людей даже в этой инерции приносит пользу, это другое. И никому не повадно вместо отца становиться на это место. Хотя трону отца не надо. Ну это понятно. Нахал. Это сейчас вы можете такое сказать. Попробовали бы вы сказать это до 1999 года. Вот за это такое получили. Он же не нахал, он великий разум. Архангель. Ладно, разгребли, товарищи. Все. Но проблема в том, что, ну понятно, ангел на Будхе, а выше были на Атме. Почему Будда сидел в лотосе и считал выход в Атму? Не в Самадхи, а в Сати. В самом лучшем ночам находились владыки и ученики. Выше ангела лотоса, вне глобуса. Так и сейчас владыки находятся вне глобуса. Вот предыдущая схема предполагала 4 глобуса. Я говорил, что мы перешли на новую схему, нам 20 глобусов. Планетарность, 20 метров. То есть из 4 на 40. Ну, как всегда, увеличили в 10 раз. Поэтому закон 10 лет. Мы вообще преодолели 10 человек в отца. Мы с вами говорили, я говорил вам вначале, что Тинцес 10 раз выполнял проект отца, преодолевал и шел дальше. Могу сейчас еще одну вещь сказать. Ну вот у нас будет еще одно объявление. Сейчас Синтез выполнил весь проект аватара Синтез. И перешел работать с аватаром. Потом объясню, что это дальше. Это еще. У нас теперь работает не один аватар, а два. Ни в одну эпоху никому такое даже не сделает. Некоторые до сих пор это перенести не могут на настоящем. А у нас это назначение последних, ну, недели двух. И работает два аватара. Я бы сказал, даже 3. Что там? Хиньяйство аспект. Ну, вот так. Важно? Даже поверить. Правда? Одновременно в одной активации. Но я схему вам расскажу, вы увидите. Просто вы этого еще не знаете, это объявление. Но перед этим объявлением я вначале закончил со старой эпохой, а потом объявил новую. Нам будет полезно. Старая эпоха. Так вот, было 7 владык демонского глобуса, главных. И сейчас они еще действуют. Но, так как глобусы поменялись, демонский глобус разгромили, он преобразился в чадовский. Чада – это дети. Помните, в церкви? Чада мои. Только теперь они выходят не рогатыми и копытами, а маленькими пупсами, мы их так называем, детенышами. Причем год, два, три, четыре в возрасте, ходячими. Но у них методы работы такие, что они... Как мы на них вышли? Стоим у владыки Кутхуми в кабинете. Общаемся с владыкой. Раз уже замечают какие-то вопросы странные идут. Я начинаю замечать, что они те ответы. Ну там, мы друг друга перепрямим у владыки, чтобы четче видеть. Спрашиваю владыки, это что? Он говорит, разбирается. Ну, типа так, не его ответ. Мы ныряем в огонь, что нам посылает, вытаскиваем этого пупса за шкирку. Оказывается, через привязку Оли к детям, извините за него, на тебе научимся. Ну, какая девушка не любит детей маленьких? 2-3-летний. Ну, какая же, не полюбит маленького красивого ребеночка. Красивые глаза голубые, длинные ресницы, идеал пупса. Нажал на кнопочку любви к детям. Ауре там просто помучение общаться с малышами, с владычицей средств. Там есть специальное подразделение развития духа маленьких детей. И там проживают будущих воплощающихся учеников. Вот, вопрос пока отдельный. Вот он на это надавил. И через это любовь и контакт начал вместо владыки подставлять его ответы нам. Дали до такого. Но мы выстрелили, владыка его сжег. Это не значит, что он умер на тех присутствиях. Одно умер, а другие остались. Все-таки присутствий у них много. Ну, у них как минимум 6. В наказание. За то, что подставлялся владыка. Ну, такие факты есть. И вот они сейчас пытаются на таких словах подставлять кого угодно, где угодно, лишь бы владеть этим. Это не значит, что не надо любить детей. Я не об этом. Я лишь говорю, что есть дети человеческие, а есть пупсы. И когда мы поставили перед владыкой, из него развернулся вполне взрослый мужчина, человеческого вида, никаких рогов и копыт. Ученик владык, такой же, как и мы. Потому что владыки нижестоящего глобуса являются учениками вот тех же самых владык. Но он так развивается, так называемое развитие в материи. Материальное развитие, о чем я вам и говорил. Так вот, предыдущие эпохи было 7 главных демонов, или владык, которые до сих пор разводят наше человечество. И в чатовском глобусе частично владыки изменены, они имеют другую схему развития и уже становятся чадами. Дети, все дети до 14 лет выражают чадовский глобус. Относитесь к этому нормально. Не надо говорить, что чадовский глобус отрицательный, он положительный. Это глобус детей. Но пока еще этих владык новых мы отстраиваем, как ученики. Ясно, да? И как владыки там отстраивают. Ну, просто ученик. Вышестоящий обучает нижестоящих, это закон. Но отец предупредила, что по инерции еще работают владыки предыдущих демонских активаций. У них уже нет рогов и копыт, имеют дополнительную человеческую форму. Но я их вам назову, что в случае чего вы могли смеяться и не вестись на это. Слушайте, как меня назвали. Вот, тут была женщина какая-то, я не знаю, в вашей группе или нет, уехала там в Крым. Ее пригласили в группу одного из таких специалистов, ответ. Звонит по телефону вашему ученику, говорит, там у него аж плазма капает, настолько сильный владыка. Ну откуда капает, я не стал убивать. Почему плазма капает вам рано, хотя могу сейчас объяснить, третий мир плазма, поэтому и капает. А третий мир отражается прежде всего на третьем плане. Капля – символ астрала. Почему? Стихия воды развертывает астральный план. В общем, стихия воды выражает астральный план. Так же, как стихия земли и эфир. А значит, слово «капает» относится к астралу. В итоге какой владыка работает? Астральный. А астральные владыки к какому глобусу относятся? К чадовскому. Ибо третий глобус, чадовский, выражает астральный план. Третий же план синтезируется с третьим миром, с плазмой. Ну, что называется, плазма капает, правильно? Владыка же. Поэтому это один из семи владык, который остался в чадовском глобусе. Несколько вышло, некоторые остались. Итак, в демонском глобусе были. Сейчас мы вспотнем чуть-чуть. Первый луч демонский. Владыка Лев. По-другому его очень называли владыка Гад. Третья форма медведь. Пример. Осел, козел, докосолапая мышка, проказница мартышка, решили поиграть в квартиру. Это о владыках первых четырех лучей демонского глобуса. Первый луч кем? Гар, кто не понимает, это не ругательное слово, а старое название змеи. Тот, кто развел Еву. Ну а лев, это и лев в виде формы льва. Да, вот так интересно. И еще имя лев. Одного очень известного писателя. Лев Николаевич Толстой. И когда вы читаете Антарову Альги, это господин Илларион отрушивал владык нижестоящего глобуса в виде учеников нижестоящих, делая из их астрально-эмоционально неадекватных состояний, каким был Лёшка, раздражительным. А это чисто демонское качество, раздражительность. Вполне человеческого, нормального ученика и владыку в конце 4 книги. Из тех владык, которые вошли к владыкам Атлантической эпохи в конце, это были представители семьи демонских речей, только они уже стали человеками. Владыки их отпустили, что было. Кстати, Флорентийц работал там с парочкой из того же глобуса, ну там, которые там за небом наблюдали. Один черняненький такой, как Левушка, и так далее. Правда, интересно? Лев Николаевич Толстой. Очень любили заниматься литературой. Особенно русской. Печально, но факт. Поэтому есть религия Толстого. Так называется Толстовство. Ну, Толстовцы, а Толстовство как религия. А Толстовцы это последователи этой религии. Ну и так далее. Ну, надо много религий создавать вместо этого, что надо, а почему бы и нет? Владыки удавили ее как можно, но в принципе люди-то существовали и верили. Ну, давай, пример. Второй владыка, помните, осел, козел. Второй владыка это владыка козел. А, да, извините, у первого владыки качество у гада. Неверие. Неверие. Неверие все тут. Неверие лучше защита. И безволие. Лучше безволие. Очень безволие. Очень это, ой, я такой устал, я еще не могу. Помогите мне. Первая лучка, ты ее плачешь. У меня был вариант, когда мы работали с наркоманами. Да, таких очень много. Я не могу владыка, я не могу стрелять, не могу стрелять. Да, это первый луч. Воля. У демонов он имел наоборот, без воли. Был пример, когда мы работали с наркоманами, по вот этой системе вытаскивали. До 50% выход. До 50% был выход из наркотиков. Ну так, 2-3 года у меня владыка, мы там отрабатывали демонский глобус и с этими владыками учились. Прислали человека, 40 чем-то лет, 45-42. У бабушки сидел на шее. Да, ему прятал наркотики, ну, в своих извините. Чтобы милиция обыскала его, на бабушку подумать не могла. Так она его любила. Он ничего не делал. Ну, в общем, бабушка взмолилась, мол, за шкирку туда. Он через двое суток сбежал, ночью в лесу, хотя боялся. Знаете почему? Первый же день ребята ему ведро зубы и за водой. Ну там лагерь, там почему. Как он бабушка говорит, ты представляешь, бабушка, они дали мне ведро. Я прошел под 5 лет, сел на пенек, посмотрел на ведро и думал, ой, я же не дойду с ведром до ручья. 50 метров. Он 5 прошел. Бабушка, ой, ты бедненький. Мне кажется, все 15 лет она сама воду с колонки несла. Вот так ученик первого луча был в виде гада, разводит людей, которые под него строят и за него работают. И наркотики вносят домой. Он немощный, ничего делать не может. Что вообще такое? Страшно, да? Это еще не такой страшный эффект. Ну, в общем, неверие, без воли и еще один хороший эффект. Подумайте, владыка Завтра. Искушение. Искушение. Хочу, не хочу. Могу, не могу. Дадут. А сделать так, да, соблазн отсюда, чтобы ты захотел. Но соблазн такой человеческий, а здесь именно искушение. Искуситель. Создать ситуацию так, чтобы искушение это завело в тупик и выше было из ученической деятельности. Мне говорят, зачем это надо? А владыка же надо, чтобы кто-то проверял только с ученика. Вызывают. Да, он обычно, знаете, как это, за углом. Я однажды на одном таком семинаре рассказал, один как начал смеяться. Я говорю, когда ты выходишь, то я говорю, или гад, его в кабинете нет. Один сидит и говорит, вот гад. Я говорю, не додумайся, он отвечает, вот гад. Я говорю, был на приеме, был. Я говорю, ну что, ученик же, значит, был, видно, куда-то влетал. Он обычно за углом стоит, как он сейчас выглядывает. Меня нет. Это тоже учение владыки Гада. Одно из самых распространенных по миру. Внедрено в Кришнамурти. Идиотизм Кришнамурти называется. Это того, кого теософы готовили как Христа. И опыт провалился, и на этом теософия вошла в наказание. Поэтому теософский опыт не подвыразил. К сожалению, по итогам теософское общество было признано нецелесообразным и наказанным. Не отменять тайны доктрины, когда оно работало, оно выполняло свои обязанности. А потом не стяжало новый образ Рабца, как было поручено этим ученикам. Поэтому в 1899 году владыкам пришлось возжечься, так сказать, вознести те руки на другой план, ибо их ученики не выполнили поручение отца. Не стяжали новый образ Рабца. И мы, извините за выражение, поимели черный век, столетний, с 1899 по 1999, возможность гибели планеты. Это совершенно правильно публиковали и Майя, и все остальные. Возможность была. Команда учеников владык это преодолевали очень сложно. Даже очень много владык высоких пожертвовали собой, чтобы планета осталась. В прямом и переносном смысле. Мы выдержали в этой ситуации. Но владыка Гад один из тех, кто искусил на Кришна Мурти намутил. А Мур это кошка, а кошка подо львом. Дальше продолжать? Я думаю. Ну а Кришна это другое на имя Христа, вот это кружится, кто не знает. Вот и все. Поэтому меня нет. И одного такого дебила взял за руку, начал сжимать. Он говорит, меня нет. Я говорю, ну тебя нет и не надо. Он говорит, больно же, я говорю, тебя ж нет. Больно, я говорю, тебя нет. Начал бросаться на меня с руками. Я говорю, так ты есть? А сказать-то нечего. Очень хочется удавить. Потому что он так разводил родителей. Я говорю, у меня нет, я ничего делать не буду. Ну, кушать подавай, называется. Ну, а родители пришли ко мне. И когда родители увидели, как он бросился на меня драться, ну, это был простой. Ну, тебя же нет, ну, своего тела тоже. Они его отправили работать. Сама, нормальный парень стал. Начал зарабатывать деньги, прекратил финансовый поток от родителей. И на компьютер все заработал сразу, и все в порядке пошло. А так 23 года не работал. Папа говорит, какой же папа, не прокормит сына. Я добавляю, до его смерти, да? До смерти сына. Потому что сын в таком состоянии берет припад. Папа-то работает, ему жить надо. А сын ему не зачем жить. Так и кончает наркоман Меликет. Это все работа Гада. Второй владыка, это владыка Козел. Поэтому, как только вы употребляете это счастливое имя, вы сразу попадаете к этому владыку. Непонятно, у козла есть родительство коза. Мать коза из знаменитого советского фильма. Этот владыка брал на двух вещах – жалости и сомнения. Так как второй луч – это луч любви и мудрости, то у демонов любовь – это жалость. Но пожалею меня. А мудрость – это сомнение. Такой сомневающийся скепсис. А правда ли это? Анализа при этом нет. Правда, неправда. То есть логика не работает. Главное скепсис. Там мы вот в нашей академии такими ночами не занимаемся. У вас есть, конечно, что-то там. Потому что не подмажешь, не подъедешь. Ну, я сомневаюсь, нужно ли это. Но мне сейчас так глубоко въелось даже в нашу науку, что мешает ей развиваться. Пока нормальные производственники не смешны таких академиков. Ну, не послали их. Сейчас это все в семье идет. Жалости ко мне. Другой вариант. Любишь ли меня? Я же вам не вижу. Ой, моя цветочка. Ой, мой кролик. Ну и так далее. Все понятно, да? Поэтому есть любовь, есть жалость. Если вы в жалости, любви нет. Однозначно. Если вас жалеют, любви нет. Однозначно. Это подстава козла. И как только начинается жалость, любовь заканчивается. Как бы это обидно ни звучало. Некоторые любят, чтобы их жалели. Значит, любят, чтобы не любили. Вот по-человечески это жестко. Но только так мы от козла и козы выйдем. Если учесть, что козлиное молочко очень развито от мамаши козы, а на козле и его, извините, половом органе все ведьминские оргии осуществляются, кто знает эти фрески, во главе стоит козел с мужским половым органом, большим-большим, ну, как там все двое ведьмы. То владыка козел, кроме жалобы, еще вел к поклонению отрицательной магии к ведьмам. То есть имел в виду падших учеников. Ведьма это ведущая, только использующая свои знания отрицательные. В древности ведунные ведьмы были положительными нами. Знающие. Ведать значит знать. Но потом это стало отрицательным. Ведать значит использовать магию не по назначению. Отсюда ведьма. Но тогда те, кто сейчас восстанавливают древние ведические знания, как падшие знания, а сейчас каких-то как вед не навыдумали, и русские веды, и славянские веды, и всякие остальные веды, и веды там знать, но обратно это дева, веды дева. То падшее учение вед, которое было. Раньше оно не было падше. Но после того, как появились веды, ведьмы, извините, ведуны под козлом, от ведизма владыки начали отказываться. И начали акцент на других учениях. Вплоть до того, что в 18 веке попытались раскрыться ученичество, то есть учить эзотерику. Поэтому те, кто сейчас страдает по ведическим традициям, страдают по... Только нормально к этому отнеситесь, я сознательно это говорю и не обижайтесь. По половому органу козла. По половому органу козла. Поклонение фалосу, знаете такое? Только не поклонение, а облизывание. Обижаться не надо. Что было, то было. Для нас с вами прошло, для других еще осталось. Что лучше всего в ведах? Кулинарным традициям. Кто сказал, что это не облизывание? Как снять использование? Не, я был на ритуале кришнаитов, поприсутствовал, посмотрел, все нормально. Кришна это был нормальный, божественный владыка. Вопрос в том, что сделать под себя козел подписал. Через сомнение в ведической традиции и падение некоторых брахманов в ведической традиции. Но это индийская трагедия, нам это не особо говорится. У нас тоже это только священно. А если мы не соображаем, что было на Востоке, то нам можно подставить всякую гадость, чем товарищ козел, товарищ гадость. И занимаемся. Никто не отменял, что веды есть священные, действительно глубокие. Но раньше их изучали брахманы, специально подготовленные. А если у вас нет специальной подготовки, вы не отличите настоящую ведическую. Так не настоящую ведическую. Другого ряда нет. Я сейчас вам как мне расскажу, после такой лекции обычно все выходят такие ошарашенные, говорят, да ты все развенчал. Нет. Я еще развенчал главные иллюзии и бреды, окружающего ученичества, который на этом представляется, и служит не человечеству. Нечеловеческая музыка. Главный козел Владимир Ильич Ленин. Да не надо, я серьезно, это его воплощение. Я не шучу, это его воплощение. Но если кто встретится с товарищем Владимиром на планах, или Филипчук. Если воплощал Филипчук, так он преодолевал свое отрицание, как козел, преодолевал козлиное накопление. Кое-кто из них сейчас зашел, а кое-кто так и остался козлом. Великая революция октябрьская и осторожная была попыткой продать демонские глобусы и зарядку там некоторых душ. Но не совсем удалось. Страшно, да? А куда делать? Великий полностью был брат Владимир Ильич. При этом я подчеркиваю, что у господина Козла было в вышестоящем духе, на вышестоящем духе нормальный владыка, в вышестоящем был козел. Поэтому он преодолевал жалость жестокости и расстрелы, а сомнения. Архивал за эти задачи, товарищи. Поэтому жалость преодолевается жестокостью козла, крайне, без всяких там и сомнений результатов. А сомнения преодолеваются приказом о большей важности. Это самое важное задание во всей эпохе. Мы его получили, нам его исполнять. Мы единственные, кто получили это самое важное задание от владык. И только мы сможем его исполнить. Вот так это очень много, да. Не, так стоять это уже под козлом, а так это вот ученики от воды получили самое важное задание, только для недавнего. Это учеников много по всем городам. И они святые, священные, они закрытые, спрятаны от всех. По очереди большой, за большие деньги надо включать группу, чтобы выполнить святое задание. Или посвятиться, чтобы это исполнять 10 тысяч долларов. Рейки не знакомы, да? Рейки. Каменная работа господина Козла, рейки удалась. Взял камешки, горошки, так нажимает, спускает энергию, нажимает, спускает, глядит, спрятал дух от камня, галактического. Вот там у вас статуэтка из-за забора, сейчас смотрите, как он смеял. Ну, вы же смеялись. То же самое речь. Там статуя, здесь. Я памятник себе воздвиг рукотворный. И не зарастет народная трава. Памятник это что камень? По Евангелию. В каменный столб кто превратился? Жена Лота. В соляной столб. Соль это что? Каменный столб. Камень. Да? Значит, те, кто ставит памятник. И кому ставят памятники? Очень наказанные люди. Ну, по Ветхому Завету. Кто не исполнил волю отца, тому поставили каменный памятник. Из жены сделали. Соляной столб. Соль это неправильная любовь. Соль. Кстати, соль любое хрустение, это неправильное выражение любви. Тогда соль накапливается в организме. И по суставам. Вы не выражаете любовь, вы ее копите и прячете себе. Преодоление соли по суставам. Это в любви, она сама у вас идет за ближайшие 3 дня. Только по-настоящему. Любите, по-настоящему любите. И не стесняйтесь. Не горит соляных отложений. Даже если до этого килограммами висели на стене. В смысле, груз любви, который не отдаешь. И остынуть не можешь. Я рассказываю, что делать с козел и тогда мне кипать. Я не любовь. В обратную сторону жалость. Они выражаются не просто целиком, да?
Соляной столб! Кому больше всего было памятников в нашу великую советскую эпоху?
Ильичу.
Ильичу.
А Ил это всегда на дне реки отложение. Не всегда нужное, но отложение. Великий Ильич. Ильички, как говорят на Украине. Да не важно, кто он был. Мы анализируем проблему предыдущей эпохи, в которой до сих пор ставится масса человечества. Если мы, как ученики, не закончим с предыдущей эпохой, мы в новое ученичество не войдем. Открытым текстом. Я понял, что вам это надо. Я не хотел давно это. Я 4 года. Я в Москве это первый раз публиковал. Некоторые меня после этого. Часть даже ушел. Не преодолела. Даже еще страшнее будет. Удавило бы. Сейчас у нас опыта больше, мы их уже там, сейчас это уже пупцы или ученики вышестоящих. Так сказать, можно вообще в открытую их. Наушники. Нет, мелочи. Голову снес и косу отправил. Здравствуйте. Некогда называть сейчас. Это раньше мы там пытались воевать. Сейчас по-другому. Но! И люди, и человечество на этой проблеме остались. Ладно, я сейчас сказал, каменный эпохи сказал, памятник, да? И еще одна, кроме вед и ведической традиции, козла, одна интересная особенность. Через жалость и сомнения претеректы к друг другу. Именно претеректы, вот этим словом. Не приспособиться, это нормально человеческое приспособление, эволюционное, а претеректы. Подстроиться, подставиться и делать так, как надо соседу. Вот это сейчас ведет в печаль многих. У нас семьи многих строятся на притертых друг к другу. На подставлении женщины под мужа, потому что надо делать, как он сказал, иначе не будет мужа. А на этом козел многих женщин имеет как ведьм в современном варианте. Ведьма это не только, которая прыгает на горе. Это еще та, которая прыгает по жизни, имея в виду главного козла. И раз вы притираетесь к мужу, у мужа есть один орган. Очень похожий на... Ну или орган козла очень похож на орган мужа. Когда мы притираемся, не к этому органу, это естественно. Мы все взрослые люди. А подстраиваемся под мужа, убивая себя человека, женщины. А мужчины подстраиваются под жену, убивая себя человека. Притертость так называемая. Вы убиваете человечность друг друга. И первым шагом к товарищу козлу. Позвольте. Козе, это она будет притираться, слышал. Это самое уникальное. Вообще-то я нигде не говорю, потому что боялся залить, вам скажу. Ну, уже у нас опыт другой, мы уже из этого выходим. При этом я говорю, что можно приспосабиться, можно терять человеческие качества, взаимообмениваться. Там есть, ну, не компромисс, а есть уступки друг другу, но выход на общий взгляд на жизнь двоих. Уступки, потому что кто-то не может сразу преодолеть свои качества, надо уступить. Но не притертость. Когда ты внешне притираешь, ты внутри думаешь, ну ладно, притрусь, лишь бы был. Или лишь бы была. Другие выгоды ты там видишь. Это путь к длинной мудрости. Вас имеет товарищ Чадик. Как бы печально ни было. Такие все неоднозначно через несколько лет ведутся к распаду. Ведутся к распаду. Если это не преодолеть. Не надо распадаться, это надо преодолеть. Но если не преодолеете, распад вам гарантирован. Или ваша душа будет ходить под козлом, пока вы к себе это не преодолеете. И еще, не надо преодолевать в семье. Вот это я говорю вам. Другим скажете, они не поверят. Знаете почему? Потому что у вас астральная дух. Вы можете преодолеть чадиков. А у других людей такого огня нет. Не преодолевать ничего.
и меч.
Ну, это их образ жизни.
Мы о других не говорим, я специально об этом говорю. Знаете, такой логики, проверки были, есть и будут. Руками темных светлые делают свои дела. Это был один из законов иерархии, предыдущие курсы. Темно считает, что он манипулирует для себя, а в трубке он проверяет ученика на устойчивость. И отрабатывает в нем негативные качества. Вы не забывайте, что это ученики вышестоящих голосов. То есть ученики, допустим, человеческого голоса. Страшно, да?
Да.
А может быть и нет. Ну и ладно. Третий. Луч. Не Чадов, Гиматур. Не Чадов. Так, стоп. Чадов Богоста. Лучей в новую эпоху нету. Открытым текстом. Ни в чадовском, ни в человеческом, ни в таком глобусе. Есть лучи как вид деятельности иерархии, связанные с алфавитом. Но обучение на лучах было только в предыдущую эпоху. У чад тоже лучей нет. Есть только работа с алфавитом, лучевая. Обучения на лучах нету. Чадовская организация труда еще простраивает. А человеческая — это виды деятельности. Ну, чатики тоже организуют что-то типа отделов. Только не восьмеричные, а поменьше. Скорее всего, будет троично, может быть, четверичное. Ладно. А вот в предыдущий поход третьим лучом заведовал господин Осел. Чтобы вам было печально, Александр Сергеевич Недоргин. Ух ты. А вы думали, зря вы так много памятников не имеете, всеми лучью поставили. Чтобы вы увидели, что это не только осел, но это еще и ученик, который много сделал для человека. Вот Пушкин – это смесь ученика и осла. Но он и надо делать, вы на его лицо посмотрите внимательно и уши добавьте. Он сам себя такими сказал. Не помните? Рисунки Пушкина на полях. Чего больше всего осла? Осла. Современную эпоху, кто любит ослиную мудрость? Господин Нарбек. Он так и называет путь осла. Нет, там у него вначале полезная вещь. Но даже ученики это на себе рассказывали. Ну, преодоление своей глупости. Ослина. Борода на высоту. Сено, солома, сено, солома. Умер, не съел ничего. Выбрать не мог. Это знаменитая восточная мудрость об осле. Вот Нарбек он это преодолевает. Молодец. Но дальше-то он ведет в тупик. Дальше у него ничего нет. Наши ребята, которые там учились, потом туда пришли, рассказывают. Первый, отлично, вот, инвалидные коляски вместо этого, совершенно правильно, вместо очков. Совершенно правильно. Горы собрал, преодолел. Он преодолевает свою ослиную мудрость. Но кроме этого это ничего нет. А дальше развод и девичья фамилия. Сам по себе Нарбеков блестящий в своих изображениях. Но все остальное. Что у нас третий луч? У человека это был разумная активность. А у осла неразумная пассивность. Пассивность. Привязки. Неразумие. Пассивность, привязки, неразумие. Задолжи там одно главное.
Значит, не делать.
А, неумение выбрать, отсутствие выбора. Нет, главное. Товарищи включаются, пытаются не дать сказать. Главное. Помните знаменитый, кстати, мультик? Видно, видно, видно. Винни-Пух. Мишка. Первый луч. Жена Винни-Пуха. Свинья. Перстник. Перстичок. Тоже первый луч. Другой вариант. Женского. Медвежатника. И господин Маслов. Третий луч. А я думал это. Из горшка.
Там еще прохвост есть.
Ну вот уж прохвост. Ты знаешь. А я думал, что... пускает воздух.
В виде хвоста. Ладно. То есть осел ловит нас на неразумности. На пакин. О, вспомнил. Лень, господи. Ну что ж такое? Лень, наша любимая матушка. Ослица добавляйте. Нет, это от матушки. Сам осел это пакина, а вот матушка ослица это лень. То есть есть женский вариант, но тоже косой.
Вы ленивы, да?
Ослица любит вас. Ну и все. А еще такой вариант. Ослица. Лица, лицо. Но еще и личность. Осел. Неумение быть личностью. Удавливание личности. Неактивно, не лидерская позиция. Ладно, лидером не все могут быть. Нечеткая личная позиция. Ведет к пассивности. Но личность же активна. А без личности ты пассивен. Лидером не все не могут быть, но личностями все быть обязаны. Лидером может не быть, но личностью ты быть обязан. Да-да. Кстати, я забыл еще одного товарища, мне напоминает о господине Казахстане. Тут же не только Владимир Ильич. А как я достаю из широких штанин. Дубличатом бесценного груза. Останавливаемся на этом мужчине. О чем вы подумали? А женщины? Утонченная подстава козла. Напоминание о органах, которым он занимал. Это к тому, как это проводится в жизнь и внедряется в сознание. Господин Маяковский. Майя, это лично. Ковский, кованая. Ну, подковы были у кого? У копытных. Не надо на меня так смотреть. Литера, тура. Мне когда филологом это сказал. Да, правильно, литера, тура. Это надо лучше филологии, чем литература. А литера это буква, буква тура. Вот проблема в этом. Поэтому я говорю, что в человеке много преодолений и преодолеваний. Очень сложная вещь. По-греческому народ это демонов.
Отрагедия,
ага.
Это песенка зла.
Ну, я же говорю, отрагедия это песенка зла. От жалости сомнений. Поэтому я к нему не трактую народная, первая демонская красота. По-русски демократия, власть демонов. Поэтому никак она у нас прижиться не будет, не может. Я говорю, слава Богу. Вот говорит, я да, госпожа там это, американский русский хитер. Там, в аргументных фактах. Некоторые элементы российской демократии явно идут не в ту сторону. Комментарии их. Если бы вся демократия не шла не в ту сторону. Не, или там. А, слава Богу, что только отдельный элемент. Раньше все шло. И слава Богу. Да не должна у нас быть власть демонов. И никогда не будет, даже если очень этого. Мы назовем это демократией, как они хотят, но все равно будем строить по-своему. Я знаю, что это трудно, но новый опыт человечества не будет связан с демонами и с демократией. Как бы это тяжело ни касалось. Хотя мы это будем называть демократией, потому что Западу это угодно. Но мы же не Запад. Я, допустим, радуюсь, что этого нет. И счастье, потому что власти демонов быть не должно. Свобода слова там каждого человека, гражданина должна быть. Кстати, лучшая находка осла. Отдать голос на выборах. Ну ты отдал голос. Отдал. Вякать не имеешь права. 4 года ты отдал. Как и следующий. Не изъявить волю и выбирать, а потом можно волю отозвать, да? Отдал голос. Смотрите, как внедряется голос. А раз отдал все, вернуть нельзя. То, что ушло, то ушло. Это к выборам. Это тоже как господин Аслан. И так далее, и так далее, и так далее. Не личностность, и все остальное. Четвертый лучший.
Мартышка. Обезьяна и очки. Это об этом, да.
Обезьяна и очки. Там был великий грузинский дед.
Ну, пачки там уже построили. А вот там еще был Берия. Обезьяна в советском руководстве. Как его называли? Мишка. Ой. Некоторые лидеры. Тайны. Чтобы не пришкивать. По нормам сдается по-другому. Мирский Сетек. Знаменитый, это он вау. Ну так книгу написал. В этой книге нет ни слова правды. Все почему-то отсутствие правды на обложке верят, бегут, изучают его камни. Ну все что делать. Ну и так далее. Кстати, знаменитые книги из журнала «Мистерство» в США, там бегают одни из
других. Одни из духовного жизни.
Все поняли.
Все.
Вообще, «Мистерство» — это его другое имя. Другое имя мартышки. Где встретили, где крестились, я оставил. Есть эволюция мистерства, обезьян, которые становятся разумными в космосе. Все мы вышли из обезьян.
Они по образу и подобию отца. Одна из находок товарищей.
В общем, обезьяна — это имидж, имидж и имидж. Игра на публику, даже если ты не умеешь играть. Лучшим обезьяном был представитель конторы Ага и Капута. Знаменитый Бен Зех. О, так скажу. Не, он прекрасно играл, это прекрасный человек. Сам по себе, восходящий ум. Но он обезьянничал со всеми, настолько тонкий интеллигент, не разводясь на обезьянных тенденциях, что в конце концов пойдет в музыку. В одном из этих, в другом так или немножко, но его прыгать. Это все о нем, летает так не я. Ну что вы так на него смотрите? Обезьян. Он рога и копыта. Называется демон кибернетик. Ну куда деваться? Ну куда деваться? Вот такой творческий товарищ. Это ж, а? Ну, если бы мы могли подумать об Ильиче, мы бы отказались от революции. Это так отвечу. Ты ко мне с ним подумать. Понимаете, очень много. Демоны — это не те страшилки с рожами, которые к нам рисуют. Это она очень утонченная. Ну, Волан. Волан. А господин Волан? Как вы думаете, кто? Господин Антихрист. В предыдущую эпоху Минотавр или Антихрист мы с товарищами наркоманами выходили за прием. Антихрист, потому что они половина демонской области. Он сидел с телом человека и головой быка. Знаменитый бог в виде быка. Не мотал, поделил. Символ, символ Христа не египетский. Символ Христа демонского бога. Дома так и назывался Антихрист. Выразителем человеческом варианте был Волан, у которого в приспешниках была обезьянка. Ну понятно, все получили крайники в себе. А. Коты. Там был кот. Ну, вспоминаем Оливье Первого еще. Утонченный гад. Кошачий, может быть, мяу. У нас любят артисты делать мяу. С некоторыми артистками думаешь, о господи. Полное мяу. Говорю. Увидели? Кому непонятно, почему Волан? Вол – Ан. Уберем Анды, а Вол, даже у вас это было русский, это прям Гыш, да? А что вы говорите, ребята, зачем это было слово? Все очень просто. Значит, ну, у обезьяны имиджевость, показуха, неумение работать со всем.
В общем, очень много имиджевости при пустоте внутренней. Внешняя показуха. Во всех вариантах. В любых. Игра на публику. Без внутренней сути. Без содержания. И чем больше без содержания, тем лучше. Я это публикую, потому что эти товарищи сейчас преобразились. Уже без рогов и копыт, они пупсами. Но методы-то остались. Игра на публику. В этой книге нет ни слова правды. У наших это от обратного. А, значит, что-то можно найти. И пошли читать этот бред. Но он же написал их. Так же обезьян. Ну, тебе там мартышечка. Ну, вот так. Вот такая жизнь. Правда тяжело преодолевать наваждение иллюзий, некоторым не хочется это слушать. Ну, они слушают. Я же вас не забираю на Хеседек. Хотите остановиться? Вместе с ним, когда вы зайдете в человеческий глобус, пойдете учиться. Рано или поздно так будет.
Разница в этой книге есть немножко.
Да, немножко. Вопрос в том, какой и откуда. Я не читал, первым не знаю. Не смотрел. Я не даже обложку не буду. Ну, ладно, пятый луч, который... подождите. А четвертый луч, он, извините. Если четвертый луч, это не Хеседек, вернемся к четвертому, то у человека там будут красоты и гармонии. А на четвертом луче это безобразно, как вершина прекрасна. Как минус пока пятый. Значит, четвертый не градус. Помните любовь безобразие? Красивая девочка любит бандита. Знаменитая поэма собор Парижской Богоматери. И страдающие уроды, говорящие о вершине своего развития. Это все четвертое луч, это все мышцы себя. Отсутствие гармонии, как и вершины ее, в том числе в новых музыкальных формах, идиотических построений. Я не приверженец классики, но есть надо знать меру. Есть прекрасная мера, допустим, в джазе, когда отсутствует нормативы. А есть полное отсутствие меры в некоторых симфониях. Какофония, дискомфорт. Дискомфорт. Это все четвертый луч. И безобразно. Чем безобразнее, тем лучше. Беспорядок. Сюда же. И вот здесь же отсутствие организованности. Сюда можно отнести суету. Это все четвертый луч. Наверное, дальше такие основные. Пошли. Все, что близко к ним, можете сюда же. Все, что близко к ним, сюда же. Ну, по обезьяне, посмотрите. В разных вариантах вы еще найдете. Пятый луч. Госпожа Оса. Название Оса. Значит, ну, если конкретно вы знание, то тут зациклено на знании. Значит, госпожа Оса выражается интересным учением, называется радостея. Радостея. Ну, может, у вас в Беларуси неизвестно, слава Богу. А в России и на Украине просто все радасты. Настало добавить слово. Вот мне всегда хочется почему-то добавить что-нибудь от Пифагора. И очень будет конкретно, потому что так замудрить мозги. А, кстати, вот с добавлением пи, это тоже относится к пятому лучу, я не оскорбляю. Все вопросы с пи и радастами, тоже это работа пятого луча в некорректных формах проявления. Как это в одной статье опубликовали. Вы не знаете учения восточных ангелов о великой священной мужской любви. Как развод господина. Остыхили господи, госпожи остыхили. И труп не по этому поводу. труд не поэтому труд в общем и так далее. Значит, у Радостей есть одна находка. Развивалась, там они там ритмами занимаются. Великое учение ритмов, ритмологии, все остальное. Ну, не важно, сделала. Но там в конце она выбыла первым. Вот когда на трассе пошли последние два года, климатические сдвиги вот сейчас по планете начались, в принципе идут. Был вариант, что за последние несколько месяцев должен был быть сильнейший климатический сдвиг. Могли сами не встретиться, называется, а жить уже в другом климате. Не успели. И вот она объявила, что мы готовим космические консервы из нас. Ну, из тех, кто занимается радарством. И скрывать эти... Это вы как это... Открытым текстом на лекциях. И скрывать эти консервы после перехода смогу только я. В смысле, жаль, не кончила. Вампиризм, так понимаете, после перехода не будет. Люди верят, делают. Часть из них начала выходить от этого. То есть, серьезно, в текстах написано, вы на меня так не смотрите, что за сумасшедший человек писал. Люди этому верят и работают над тем, чтобы стали консервы. А до этого они 10-15 лет работали, знаете, на чем? Чтобы научиться одевать скафандры. И было много радастов, и они вылетают выезжать куда угодно, платят бешеные деньги сотнями долларов, чтобы скафандр был, как защита от следующей. Чтобы выжить в следующий
случай.
Много чего по этому поводу. Пятый луч – это луч конкретного знания. Слышите, что забыли? Я больше радаст так ничего не буду, но если встретите, знаете, что там пожарка. На всякий случай. Если встретите. Значит, раз это луч конкретного знания, то здесь идет незнание. Развод на незнание. Все, что вы не знаете, вы меняете. Видите, уже в голове начинается вариант, что а что же осталось вечного? Евангелие, правильности Будды, некоторые заветы мусульманских пророков, их же никто не отменял. Не потому, что это крупные религии, а потому, что это были правильные ученические действия в предыдущие эпохи. А вот так вот. Поэтому, нет, не само учение Будды, а восьмерица правильности Будды, четыре благородные истины. Там в этом учении Будды много наносного. Товарищи помогли. Хотя некоторые секты христианские, мусульманские, подписаны сейчас под этих товарищей. Не будем говорить какие, но он есть. Ладно. Незнание. Сюда же относится тоталитарное. Подвязка под тоталитарное влияние. Причем настолько сильное, что ты в нем выжить не можешь. Ну, и тоталитарное. Ну, и насильное давление. Любое насилие и давление в этом насилии. То есть придавить так, чтобы было только так, как тебе хочется или кому-то хочется. Тоже пятый луч. Хотя внешне это сильно покушить и насильничать. Значит, сюда же еще относится, ну, авторитаризм. Это не совсем отсюда кто говорит. Но здесь есть такое блестящее великолепие. То есть поставить себя выше всех вершин. О, великий! Это из пятого луча демонского глобуса. Древние римляне, которые ходили в лавровых венках, в лавры. Лавры это еще такой козел с ножками, да? Это или козел, или пятый луч. Оставь. Лавровый венок вам не надо на голову? Нет. Поэтому сюда был черновый венок. А так как оса это то, что жарит, черновый венок, это из лаврового преобразилось в черновый, чтобы ужалить того, кто преодолевает демонство. Иисус в восхождении на крест разделил демона в людей. На два глобуса. Очень хотелось ужалить всеми возможными видами. Поэтому все венки, в том числе посмертные, венок. Отсюда вена, ок. Ну, такие монастические причинно-следственные связи. Вот есть цветы, а есть венок. Я понимаю, что есть традиция людей, которые возлагают венки. Но, к сожалению, венок как переплетение разных цветов. Напяливание на голову – это традиция этого луча. Я понимаю, что есть женские венки, которые обращались к предыдущей народной традиции. Народные традиции как предыдущие, причем уже никто.
Повязки посадят на голову, на волосы.
На хвосты сзади особенно.
Нет, ну не такие.
Да как угодно. Венок имеет разные формы. Что повязки мужской, что повязки женской.
Да, да.
Слово отца, я не говорю, я лишь объясняю, что все, что на голове, не от отца. Значит так, если ты носишь цветы на голове, ты кто? Ну что ниже цветов? Земля.
Клумба.
Не клумба, а именно земля, на которой эти цветы растут. Ну земля, то есть эфир, все. Значит, ты из этих дел в могиле. Поэтому и венок на могилу ложат. Ну что ж, ну и так далее. Все. С этим закончили. Не нравится? Не надо. С этим закончили. Поэтому не советую носить ни венки, ни повязки на голове. Вот хоть там придурки с повязки, с повязками. Это все вот от этого луча. Знаете, как вот привязать твой лоб, чтобы отец туда не вошел. Всегда голова была свободна у всех учеников. Почему? Полный огонь отца и лицо охватывает, и голову, всю, и сверху. Как только стоит повязка, она перекрывает это на свою личность. Автоматически, на лицо, как на личность, этот огонь не видит. Закрытие от отца. Сюда же относятся забрала, и сюда же относятся эти латы, в общем. Забрала и лапы. Сюда же относится, к этому учению. Шляпа это не обязательно. Я современно. Резинки на волосы, главное не называйте это хвостом. Называйте это волосами. Во, все меня поняли. Да, мы говорили об этом. Не называйте это хвостом. Я говорю не о волосах, которые нужно извините, собирать и иметь предметы. И ритуалы с ними, или поддержки. Я говорю о порядках вокруг головы. А волос это символ силы, ее можно собрать в пучок, можно распустить силу, это ваш вопрос. То есть есть предметы, которые помогают, а есть, которые мешают. Я говорю о мешающих. Я понятно, если к предметам мешающим. Но вообще у учеников положено перед отцом стоять с открытой шляпой. Те, кто с закрытой шляпой стоят, типа евреи или испанцы, это гранды испанцы, те, мягко говоря, закрывались от вот отца. Ну да, ну там.
Платочка.
Перевязать лицо, чтобы хоть что-то осталось уже. Чтобы не сбежало в церкви. Пятая точка к отцу. А, так я еще не шутил с вами плохо, да? Из луча конкретного знания. Библия. Да? А теперь еще страшно. Библия. Со всеми ассоциациями на эту сторону. Поэтому церковь стоит в определенной позе речи с животным выражением любви к отцу. Как ни стань, задница все равно какой-то иконе показывается, ибо иконы по кругу. Станешь к алтарю, те, что сзади висят, на тебя смотрят, на пятую точку. Станешь в Бог, те, что сбоку висят, твою пятую точку тоже видят. Поэтому, с одной стороны, говорят, это поклонение и преодоление гордыни. Раз перед гордыней, значит, извините, что-то преодолевать. А с другой стороны, пятая точка все равно смотрит на какую-то икону. Даже на отца, который вот так сверху смотрит. Ну, это исполнил. Что-то не то сказал? Может, ты и показываешь. Лучшие свои накопления отцу. Голову прячет в песок. Как страус. Вот это все неконкретное знание, незнание привело к таким результатам. И это все работа пятого луча. Что-то знаменитый кролик и заяц в нашей эпохе, кролик, Американский кролик, горки американского кролика. Сюда же надо относиться кощей-беснер. Кощей-беснерный кролик — это один дух. Заяц новой почты. Заяц и заяц, да? И все варианты кролика. Прятаться, боязнь, страх. Значит, если у людей шестой луч идеализм и преданность, отсутствие преданности, предательство, разводы на идеи. Вон у нас тот сайт, что мы видели. Это сайт Кобин. Я серьезно. Развел товарища по полной программе. Мы по шее надавали. Обыдился, сделал сайт. Ну, кролячего полного. Читаешь, просто кровь. Ну, Вера там сайт нашел. Одного нашего ученика, который под кроликом оказался. Публикуйте нашу информацию на сайте с кроличьими выражениями на ней. Ощущение. Подставился, мы его предупреждали. Все равно попал. Ладно. Боясь, страх, предательство, что еще там?
Безидейность.
Ну да, безидейность. Нет, есть еще измена. Да. И еще один моментик. Попрыгунчик стрекоза, лето красное пропело. Попрыгать по верхам, из этого сделать показуху мудрости. И применять как хочешь. Верхи называть. Попрыгать по верхам. Не применить глубоко. И из этого сделать показуху внешнюю. Ну, наверное, достаточно. Я сейчас вспоминал, что там кроличье выражение имеет. А, как же они? О времени, которое. О Гуэллисе. Великая канва времени. Переведем в новую эпоху, новое время, учение там. Великого Ватана. Забыл, как видите его. Бред этот. Великий писатель всех народов. По-моему, Хосе Гуэллис. Который пишет о новом времени, о том, что надо перейти на Аргуэль, там правильно ходил? Кролячий. Кролячим духом пахнет. Аргуэль. Значит, там система нового времени. Система нового хрона. Там есть время живое, какое-то неживое, еще что-то там. Я долго в этом не разбирался. Основано на хрониках великого Ватана. Умер и в гробнице мексиканской живет. Этот товарищ умник расшифровал эти гробницы, написал книги. Сейчас во многих странах, в том числе, наверное, и вашей, группы нового времени, чтобы перейти на новое время. Новое время. Все. В принципе, идет новый огонь. Для них это новое время. Ну и так далее. Ну, причем-то новое время основано на умершем, старом, мексиканском. Ну, если время взято из гробницы, значит, и... Оно мертвое время. Отсюда страх и так далее. Ну все, в общем, Ангелис. Много они сейчас публикуют, и люди на этом живут. Ну и последний, седьмой луч. У человечества он назывался луч магии. А у демонов как-то, непонятно, черный магии. Не просто черное, а использование любых искусств под свои эгоистические цели. Это знаменитое существо. Называется Орис. Это том, о ком капало. Да, плазмой. Когда женщина попала. Кстати, это значит вовлечение по всем. Диктовки даешь великие. Отставьте Орис. Обратно пропишу Сиро. Ну и все. Ну и так далее. Затрать мозги, извините за выражение. Чтобы капало ему что-то. В любом виде.
деньгами, пожалуйста, энергией, пожалуйста, там, ну, чем угодно, лишь бы как. В общем, задиратель мозгов. Я по-другому скажу, все, что с этим связано. Значит, мы его видели в разных обличиях, и как хомячка, и как там суслика на ненастоящем глобусе. Поэтому окончательную форму мне сложно сказать, потому что он затиратель мозгов настолько, что и сам за, в общем, в неадекватном виде очень часто появляется. Но все, что вы видите в неадекватном виде в тине, в грязи, зеленых человечков в глазах, во всех неадекватных формах, это разводы товарищевости. Как только вы видите грязную, расплывчатую форму в неадекватном состоянии, не похожую ни на одно животное, человек, это ужас. Уникальная смесь бреда. О, кстати, помните, вот орки, которые рождались из земли, вот в этом... Орки. Орки. Вот из земли рождающийся вот этот недочеловек, полуживотное, как это показано там в каком-то из фильмов. Вот это работа поиска. Рождение орков из грязи. Как если кого на той башне придавили, это мало, он заражалось. Ну, приспешник это, корма, а карман, наверное, в отличие от Саурона, карман. Ну, когда там водой залили, там, деревья с ними боролись. Потому что из земли рождалась гадость, а им еще и в земле надо было стоять и питаться соками. Вот это работа господина Орлова. В общем, все, что связано с грязью, спиной, копаться в грязном белье, плетни, перетирание по пустому поводу в этой грязи, это работа товарища Орлова. И чем больше грязи и ушат грязи вы выльете на соседа, я на вас вылью, тем глубже работа улица, тем больше он тащит, капает ему. Ну, ушат грязи. Это касается что журналистики, что сплетен, что перетирание на кухне непонятно чего и непонятно зачем. Что лапши на ушах, лишь бы повесить, человек развелся. Ура! Ужас победил в смысле. Тебе это не достанется. Тебе это ура! Ну, чуть-чуть тебе дадут, все остальное съест пораньше. То есть черная магия – это отвлечение от главного любым способом. Это не магическое искусство, а отвлечение от главного любым способом с привлечением любых средств. Кстати, от него фраза идет знаменитая, что, ну, это немецко, любыми средствами, забыл, как называется.
Это правда, да?
Да. То есть любыми средствами. Достичь того, чего хочешь, неважно в какой грязи, в чем покопаешься. Не может. Отсутствие полной этики, все остальное. В общем, грязь земная, двумя словами, исходя из русской традиции. Есть соль земная, есть грязь земная. Вот это. Поэтому все, что грязное, можете к нему обращаться, спокойно будет капать отсюда капля. Этих лучших болотных. Все болотные чучела ходят. Ну, вот эти болотовики, как их называют. Или болотники. Нет, болотники. Леший – это лес. Да, там я водяной, я водяной. Песенка классная, но относится тоже к ходу. Вот болотные, водяные, вот тина, вот это все. Леший – это лес. Поэтому лес, он, скорее всего, ближе к Мухисудзеку леший. По опыту действия. Леши там к Мухисудзеку. Ну, факт не особо, к Мухисудзеку, скорее всего, леши. А вот водяные болотные, это вот сюда, это его стиль просто. Упыри, кстати, не воды подсказывают дальше. Упыри. Ну, есть такое. Знаменитое чучело. Лучше не попадать. Это смесь вампира с болотной ведьмой. По-моему, так. Здесь не ошибаюсь. Нет, летучие мыши, они в пещерах, и символ летучей мыши или, мыши или знаменитого Бэтмена, это, в принципе, или оса, пятого, летучие. Да? Летучие мыши. Или мыши сюда четвертый. Нет, стоп, ну, читай четвертый, я же вам удал там.
по-моему, животного. А, обезьяна. Нет, мы его четвертый. Это самый четвертый.
Наука.
Техника. Как мы на четвертый? Другой вид обезьяны. Только летучий. Летучая мышь — это четверка. А все насекомые — это четверка. Вот, отрицательно. Все. Вот это семерица негативных проявлений предыдущих. Мы на этом не закончим, у нас в этой энергетике происходит. Но, я бы очень вам советовал, запомнить это. Может быть, сейчас уже от таких названий, как «Козел и Гад» в новой эпохе не будет, пока решения нет. Но они сейчас превратились в маленьких таких пусков, за которым вырастает вполне нормальный человек, и ловят за эти или подобные этим качества. Понятно, весь список я огласить не могу. Слишком много вариантов. Но по аналогии с этими качествами вы себя найдете многие другие. Ну, типа закрытости. Типа не веря в новое и сидение в старом. Ну, сомнений жалко. И так далее, и так далее. Ну, а теперь все, это закончили. Но, внимание, все это базируется на астрале. В первую очередь на астрале. И преодоление этих семи лучей — это преодоление астральной зацикленности. Каждого из нас и всех нас. Не понравилось некоторым, что я сказал. Ну и трогать нас не имеет права. Боятся. Ну не боятся, да. Но трогать не будут. Ладно, разберемся. Поэтому, значит, есть такое в человечестве: по капле выдавливать из себя раба. А, кстати, выражение Мефисидека — Достоевский. Измочаливание чувствами, убить бабку или нет. Убил, как преодолел самого себя. Смотрите, какая трагедия, анализ, страдания. Князь мужчин. Интеллигент. В каком поколении? Князь. Ну, мышка. Вот не любит. Быть мышкой. Поэтому летучая мышь четвертый, да? Я понимаю, что мне нравится. Я просто забыл сказать. Я не против литературы Достоевского, но такой анализ медицинских эмоций характерен только человек, который привык на астрале заниматься анализом эмоций и надавливать на нужные клавиши. Анализ – это наука. Эмоции – это астрал. В итоге анализ эмоций относится к лучу конкретного знания демонского голоса. Чтобы вы поняли логику этих событий. Не, можно было не литературоведов говорить, я иногда вам говорил и политиков. Иногда. Страдающие вы этого, да? А вы подумайте из этого списка. Где там страх есть? И боязнь умереть. Ну, кролика, по-моему, да?
Да.
Вот он как кролики белый. Шинель свой.
Нет, ребята,
я не говорю, что это надо выкинуть. Я провожу анализ, ведь Пушкина тоже не стоит выкидывать. Вы поймите, в литературе двойной подход. Там есть прекрасные вещи, где они восходили как ученики человеческие. Но через них могли проявиться и негативные проявления. Не надо всю классику подписывать под негативных товарищей. Вы поймите, они негодяи в демонском, сейчас уже их так нельзя называть, но в чадовских, да? Но они при этом ученики человеческого голоса. У Толстого есть прекрасные варианты развития как человека, ну, типа «Войны мир», кстати, и отрицательный анализ Вани Каренина со смешанным с демонским проявлением. И совсем отрицательно создание новой религии Толстого. Это уже конкретно сработал вот Декагат. И вот эти метания его туда-сюда, где он то человек, то, извините, ну, в общем, кто-то, это весь Толстой. Толстой — это великие метания с великими мыслями.
великие мысли человека, великие метания отдали. Это смесь гремучая. И на этом примере надо выходить из великих метаний и неверия и входить в истинную веру. И учиться на этом. Поэтому вы послали в литературу, потому что на литературе все учатся. Выходить из грязи и восходить в человека. Литература, прежде всего, в предыдущую эпоху учила восходить туда, отрицать предыдущее. Поэтому не надо отрицать всю литературу. Но надо учиться через любой текст, как учился в Аристотеле, видеть сквозь строк. Это всех учеников учат. Сквозь строк. Вот здесь он прав. Ты преодолеваешь сомнение увидеть сквозь строк, кому это выгодно и кому это надо. Ну, выгодно, кстати. Всем это лучам характерно. Поэтому преодолений много. Я сослался лишь на пример, чтобы вы видели, что это не просто демоны, а чепуха. Это великие деятели. Давай другое владыка лет. Видите? Черчилль. Великий, который, с одной стороны, развязал холодную войну, но он не хотел это делать. А с другой стороны, потом пытался примирить. И который, в принципе, спас Англию. Да, он великий политик. Но все его показатели были два. Даже если почитать его биографию. Шансы. Вот троица одних вышла против одного другого. Гитлер, пожалуйста, Асмодей. Вариант Гитлера. Асмодей. Есть такой демон. Крупнейший демон планеты. Он в семи лучах даже нет, потому что он крупный. Сам по себе со своим отделом до сих пор развлекается. Черчилль, как, извините, демон, боролся со Смодеем, как других демонов. То есть одних демонов, Сталин, Рузвельт, Черчилль, боролся против другого, Смодея. А куда деваться? В темную эпоху демоны друг друга будут просыпать. Кто тут главный? Победил товарищ Рузвельт. Это Рузвельт не выдержав умер, а Черчилля послали. Ну, заметьте, Рузвельт в конце умер. Черчилль они выбрали. Английский народ. Буквально как только победили. Да, в 44-м году, по-моему, в 45-м как раз он уехал с конференции. Обратно уже не вернулся. А остался один Сталин. Кто победил в войне? Гитлера убил, Черчилля убрали, Рузвельт умер. Это разные выражения демонов.
А вы говорите плохой разумный.
Не важно. Поэтому с одной стороны плохо, а с другой стороны тьму надо разгребать кому-то. Смотрите, это творчество матрицы, вот они и разгребают. Я их не оправдываю. Я не хочу, чтобы вы на это попадали. Есть другие исторические деятели, четко выражающие товарищи. Прочитайте биографию. Зачем? Причем крупные, мы изучаем в истории, считаем, а там умные. Я говорю, да что, нормальных не было, были. А что, весь список опубликовал? Литераторов? Русская литература на этих пяти фамилиях не заканчивается. Как бы вы не хотели ее закончить на этих фамилиях. Ну, да. А что ж тебе? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ладно, значит, есть еще один вариант. Такой новой публикации. Значит, давайте, чтобы преодолеть. Мы 8-месячный синтез с вами записывали, или такого вы не знаете. Я просто не помню. Напишите, есть 8-месячный синтез по Оксане Тагалашевой. Продиктую, чтобы выйти из энергетики. Она просто перестроилась, но, значит, есть 8 главных принципов, к чему ведет синтез по Оксане Тагалашевой. 8 главных принципов. Я диктую сверху вниз, поэтому... Не обязательно. Значит, 8-й принцип, так и называется, фа. Заметьте, что 8-ка это что? Это дом. Дом отца. А значит, все условия дома отца, любого человека и дома фа ведут к выражению фа. Все, поэтому просто фа. На 8-ке так и стоит, просто фа. Вершинный синтез, когда у вас звучит фа, этим фа вы можете все что угодно. Ну, допустим, у нас был такой вариант, когда в том присутствии проходят там разные вообще документы, фа сжигается на документы, подстава сгорает, и реальный остается.
То есть на ноту фа можно проверять в новую эпоху подставы и реальные условия. Если дом отца это условия, то у вас условия сложилось, вы почувствуете, там фа есть или нет. Если есть условия от отца, если нет, будьте внимательны, преодолевая этот вариант. Но вам пока это сложно будет, полнота фа это 16 импульсов, поэтому я пока заранее публикую вот это, но вы должны это знать. Седьмая позиция. Фа-дом. Фа-дом. Седьмая позиция. Как это? Значит, фа-дом это когда теофа создает дом. Ну да, так, в синтезе всех ваших условий, у вас есть дом. Не астральный, не эфирный, а в синтезе всех домов, всех присутствий. Есть? Есть. Вот это фа-дом. Здесь формируются любые виды домов на семерке. Вот сейчас, завтра мы будем стяжать новый дом отца на астрале? Будем. Откуда мы будем его стяжать? Вот отсюда. Мы с одной стороны его стяжаем у отца, но отец его организует вот этим седьмым синтезом. То есть любой дом отца на любом присутствии. Если вам надо что-то изменить в доме или простроить дом по-новому, седьмой принцип синтеза, фа-дом, занимается этими вопросами. Обратились к отцу, возрождитесь фа-домом и работайте на здоровье, называется. Правильнее будет, чем дом любого типа, как внутренний, так и внешний. Даже ваша квартира. Грубо говоря, там пылесос, уборка по квартире. Если ты знаешь, что это твой дом, ты убираешь в огне по дому. Хотя добиться это сложно. Ну, может. Шестая позиция. Кстати, можно еще синтезироваться с соответствующими владыками. Помните, да? Семерка это море и свет. Восьмерка кутфу Михаил. Шестая позиция. Фа-синтез. Все синтезы фа, которым вы обучаетесь, в конечном счете образуют фа-синтез на шестерке. Из фа-синтеза рождается фа на восьмерке. Что такое фа-синтез? Когда все синтезы не зависят уже от присутствий, а действуют вместе там, где вы находитесь. То есть вот сейчас третий синтез, это у нас огонь астрала, но когда пройдем все 16, мы можем третий синтез и 16, и на физику, и куда угодно. Понятно, да? То есть пока мы учимся, и у человечества все зависит от плановой присутствий, когда мы отучились и вошли в фа-синтез, мы можем это делать вне присутствия, где угодно. Но вот у нас есть такая синтез восьмерит, то есть третьего присутствия мы будем заниматься элементами фа-синтеза. Три синтеза фа в синтезе можно использовать и на физике, и на эфире, и на астрале. Начинаются элементы фа-синтеза. Ладно, законы, которые мы изучаем, можно использовать где угодно. На всех трех присутствиях. Они не будут у вас подвязаны только под одно. Ну, допустим, чувство всегда выражение астрала. Но у нас же на физике есть чувство. Есть. Это с одной стороны выражение астрала, но с другой стороны живут по законам физики и астрала вместе. Кто управляет чувствами на физике? Душа. А душа живет по законам астрала. Если астрал сам по себе, физика сама по себе, чувство будет неуправляемо. А в фа-синтезе законы астрала могут действовать на физике, а физики на астрале. И все управляемо. Увидели? Увидели. Причем, я подчеркиваю, для человечества фа-синтеза нет. Кто думает, что это у человека и так есть в раке? Потому что на физике чувства у человека неуправляемы. Вы копите их исторически, чтобы управлять. То есть большим страданием, опытом или преодолением чувство становится управляемым. Это обычный физический человек. А в фа-синтезе это можно сделать автоматически законами астрального присутствия. Вот как пример. Если вы подумаете, вы увидите, что это правда, то есть на основе истории. Пятая позиция. Фа-логос. Тут все с нотой фа, поэтому... Ну, фа-логос, если взять, что каждым глобусом управляет логос, да, ну и по предыдущей, то фа-логос – это синтез всех логосов. Вершина выражения Отца в материи и вне материи. Фа-логос – это вершина выражения Отца в материи и вне ее. Четверка. Фа восьмерицу. Ну, все восьмерицы, что мы сажаем здесь. Восьмерица физическая здесь, восьмерица астральная здесь, восьмерица эфира. Вообще, любая восьмерица человека здесь. Мы говорили, что восьмерица владык, с кем мы сегодня учились молиться, она выражает восьмерицу по Отца Галактики. Где восьмерица по Отца Галактики? Тоже здесь. То есть здесь синтез всех восьмериц. Синтез всех домов, синтез всех разумов, синтез всех сердец работает в этом четвертом синтезе. Третья позиция. По огонь. По огонь. Все виды огней. Ну, понятно. Все, что относится к огню. В третьей позиции. Дальше. Вторая позиция. Фа-ви-та. Вита с большой буквы. Ну, как и все. Что писали, в принципе, должно быть большой буквы. Вита в переводе жизнь. Вся полнота вашей жизни. Вита это не только жизнь, а там еще и вся полнота. Алфа-вита. Алкать-фа-витой. Алфа-вит. Поэтому вначале было слово. И выражение вот этого алфавита, вот оно тоже здесь. И первая позиция у нас фа-стандарт. Стандарт. Фа-стандарт. Значит, мне пока, ну, сложно вам это будет объяснить, это у нас даже в девятом синтезе. Ну, допустим, самый простой стандарт. Восьмерица человека – это стандарт выражения фаза метагалактики в новую эпоху. Правильно? Ну, стандарт. То есть базовые данные, неизменные для новой эпохи. Ну, допустим, в предыдущей эпохе было 7 чакр, в новой эпохе – 32. Стандарт. Сфера мышления – 32. Стандарт. Увидели? Есть стандартные положения, заповеданные отцом, указанные отцом, неизменные при любых действиях. Ну, примерно для нас стандарт. Человек. Две ноги, две руки, голова. По стандарт. Если четыре ноги или четыре руки, там в фантастике показывают, это не человек. Это животное, развивающееся. Или сманипулированное. Или калека. Но это уже ограниченный человек, наказанный за какие-то свои разделки. Увидели? Увидели. Все остальные варианты это, ну, у некоторых уродство, у некоторых наказание. Причина следствия. Как бы там ни было. Поэтому по образу и подобию и на тех присутствиях мы видим голова, две руки, две ноги. Прямо ходячие присутствия. Шестируки это были фаэтоновцы. Мы сейчас всех их уже преобразили в человека. Их больше нет. Дело в том, что была такая погибшая планета Фаэтон, где на той планете, до нас, еще миллионы лет назад, в предыдущей Солнечной системе, развивалась планета, где были шести руки, в том числе, это был вариант по образу и подобию. Но у них было две головы, и как я выяснил, ну, вот буквально пару месяцев назад, меня самого это удивило, Владыка подсказал, в одной голове была левая полушария, в другой была правая. Им сложно было думать двумя головами одновременно. А у нас это все синтезировалось в одну голову. Я серьезно. Вот. Поэтому и шесть рук там, фактически отсутствовали вышестоящие присутствия. Это Доброс с этим шестируким. Я ему сказал, значит, я сейчас соберу все свои присутствия, а их 64, то у меня будет 128 рук. Он сразу упал на пол, вниз. Потому что у них количественное было восприятие. И сразу согласился пойти к отцу, попросить прощения, преобразить. Это был отец своей планеты. Ну, наказан за свои действия. Мы там пытались воевать с ним, разбирались. Ну, как это. Преодолели, хотя вся иерархия была в боевом режиме. Поэтому все они преображены, потому что итоговый преобразился отец своей планеты. Все. У них все человеки. Кстати, в метагалактике есть одноголовые, четырехрукие. Часть мы уже преобразили в человека. Тоже остатки, ну там, чуть позже. В другой галактике живут. А часть еще там бегает такими же. Иногда находим, преображаем. То есть есть неадекватное развитие человеческих типов. В новой метагалактике это так называется. Утвержденный стандарт – это две руки, две ноги. Значит, скорее всего, люди будут более высокие, чем мы с вами. Мы пойдем в сторону повышения роста. Я думал, в сторону понижения, но последние данные покажут, что скорее всего в сторону понижения. Или будет два типа людей. Будет более низкая форма, ну, 1,5 метра 60, вот так, максимум. Это высокий человек будет считаться. Ну, как сейчас, под 2 метра высокий человек. Да, значит, типовой рост будет 120-140. И будут высокие люди от 180 до 240. А? Смысл высоких людей – сила. Дело в том, что на физике в следующую эпоху будет концентрация всех присутствий физически. И физическое тело должно выдержать работу всех присутствий, а она очень большая. Ну, представьте, на физике синтез всех 64 проявлений тела. Физика считается самая творческая. И вот наше тело физическое, когда на нас смотрели, когда мы вот это все синтезировали, на нас же, ну что же как это, под экспериментом. А все делают, а потом осматривают, полезно или нет, вредно или нет, да? И вот они осмотрели и сказали, что лучше тело усилить и фактически укрупнить, ввести чуть-чуть в другие пропорции. Ну понятно, что плечи пошире должны быть не как у меня. Это касается и мужчин и женщин. Ну, попа поуже, это уже тут вопрос сложный, но в принципе, может быть и так. Вопрос, да? Почему? Потому что вот именно сильное тело, но причем очень быстро и мгновенно действующее на физике. Крупное тело это не значит тяжелое. Оно будет какое-то более облегченное и более вариабельное и реагируемое. Вот сейчас на нас отрабатывают вот эти. Там в присутствии мы это смотрим, там вот отрабатывают новые тела. При этом при мощных владыках, вот допустим, владыка Мойра, там ну, громадный рост, под 2 метра, плечи, все. Жены более хрупкие, тонкие, хотя есть разные формы, полненькие, все, но ниже ростом. Вот эта пропорция мужчин и женщин, она сохраняется. То есть мужчины более высокие там, чем жены. Хотя есть и на равных, допустим, есть даже жена выше. Владыкины. Но вот отрабатывается эпоха более крупных тел. Вот это факт стандарта. Хотя руки, ноги, голова там. Все. 10 пальцев тоже там. Несмотря на...
Больше не будет, да?
Ну, некоторые там шестилапости мечтают, так называемые шестилицы. Есть другой вариант. Ну, тогда уже побольше.
Чё на шесте?
8. Отмириться, материю отмириться. Это, о, ну зачем, не надо. Правильно, не надо. Есть маленький момент. Поэтому у нас 20 посвящений. 20 пальцев. Это не то. Поэтому у нас полнота слова отца. На 10-м посвящении. Понятно, да? Все. И поэтому у нас 8. Не забывайте, что 8 это 4 действующих пальца. И итоговый, который все связывает. Поэтому, если говорить о 8-лице, вот оно. У нас на руках и синтез 8-лице. У нас в кулаках. В итоге эпоха. Я и владыки владычицы. Отца матери. В синтезе 8-лице. Увидели? Я специально показал, потому что у некоторых в голове, и нам специально внушают 6 пальцев.
там 8 непонятно, и говорят, откуда вы смириться, у нас на руках это не написано. Это в головах не написано, у некоторых идиотик, что, как говорили, не грешит, да? Политика, вы понятно, чем занимаешься. Можно я задержу минут на
20? Можно.
Можно, да? До полчаса, до полпятого. Я не хотел вас отпускать в энергетике, товарищи. Это была отвлеченная тема по просьбе, но она была важна для вас, чтобы вы преодолевали. Значит, еще одно объявление. Оно, я вам из двух лиц управления не давал. Нет. Значит, когда записана для вас новая тема, но эта тема называется «На все времена». Значит, эта тема изменилась, сразу подчеркиваю. Мы ее публикуем только третий раз. Если в предыдущих материалах встретите, пользоваться этим. То, что вы сейчас напишете. Значит, есть управление по оцените галактики, так называемое. То есть система управления, чем должен владеть человек или ученик, чтобы управлять окружающей реальностью. Ну, грубо говоря, управление дома отца. Любого. Оно 32-лично или 32-позиционно, 32 пункта будет. Каждым этим пунктом человек должен хоть как-то владеть или контактить с ним, чтобы у него управлялось все. Ну или управлялись условия дома отца. Учиться этому мы будем долго. Это тема на каждый синтез. Но вы должны ее выучить и знать, грубо говоря, кто есть кто и к чему относится. Увидели? Ну, да, или оранга, так называемый. Сверху вниз. 32-я позиция. Угу. Я сказал, 32 пункта будет. 32-я позиция. Фа, отец, метагалактики. Ну, понятно, что отец вершины. Фа, отец, метагалактики. ФАОМГ. Нет, не ФАОМ. ФАОМГ. Потому что ФАОМ, это, извините, 4-я позиция. Сокращенно. Значит, сюда относится точка хум. Фа изначальная. В скобках. Внутри отца фа изначальная. Кто такие практики встретит, внутри отца, вот в центре груди, есть точка хум. Вот здесь. У каждого человека она маленькая фиксированная точка. В восьмерице мы ее берем между сердцем и синтезообразом. Но вообще она на физике находится, ну вот ямочка, это и в центре. Это не анахата, это не сердце, а туда в груди, за трахеей и между легкими. Там есть четко точка хум, точка пустоты на физике, но она заполнена огнем. Ну так же, как в кундалине копчики, и так же, как в центре мозга точка отжиг. Кстати, ученые нашли в центре мозга точку пустоты между полушариями. Маленькую точку, это пустая, не знаю зачем. Все йоги знают, это отжиг. То есть пустота на физике, а в вышестоящем заполненный огнем точка. Вот то же самое в центре грудной клетки. Поэтому современное открытие, аппаратура уже позволяет это найти, но анализ невозможен, а что это такое. 31-я позиция. Фа, мать, метагалактика. Хорошая тема. Товарищи забегали, начали от вас исчезать. Ну, мы с семеристами поговорили, они привлеклись на ваше лучшее накопление. Мы сейчас начали диктовать систему управления. Ну, понятно, менять начали. Мы еще практику на это сделаем, и вы пойдете. Чистенькими не могу сказать, что говорить, но хотя бы без связи, даже если не были заставлены. По мать метагалактики все понятно, да? То есть жена фа отца и одновременно, значит, чем она управляет? Фа проявлением. То есть как проявить, реализовать где угодно фа. Тридцатая позиция. Фа-аватары. А-аватары с большой буквы. Именно фа через тире аватар. Это не один слон, чтобы вы знали, да? Дома по отцам это галактики. Дома по отцам это галактики. И дома по МГ. Значит, внимание. Дом по отцам это галактики, это то, что мы проявляем на физическом присутствии.
все наши группы, все синтезы ФА организуют дома по городам, а все дома в синтезе называются дом ФА Саммита Галактики. Значит, впервые, это назначение буквально вот двухнедельное, у отца появились ФА аватары. Слушайте, в предыдущую эпоху вершиной были логосы. Ну, логос по нас Марс, кто знает схему. А теперь вершиной за логосом стали аватары. Следующая позиция будет логосы. Подожди, тут секунду, не пишите. И самое главное, что наш дом Фаста Метагласки теперь относится к 30-й ковидке. На нее посмотрите и запомните. И нас, как координаторов соли, перевели на учебу и работу к фаватару. Значит, самый вершинный огонь, откуда напрямую черпают наши дома отца, огонь, возожженный синтезом из фаз 30-й позиции. При этом управляет всем владыка Кусуми. Не забывайте. Но чтобы вы знали, вершинным источником управления дома по отца Метагаластики является 30-я позиция. 29-я. Фа-логосы, фа-отца-метагаласты, ну фа-ОМГ, фа-ОМИ и фа-ОМИКА. Фа-ОМИ – это он, и фа-ОМИКА – это она. Имена запоминайте. Желательно не употреблять суи, у нас есть некоторые ученики наказаны за неправильное употребление имен. Взяли одна дура, извините за выражение, назвала фа-ОМИКА свой центр. Центр отлетелся в пух и прах полмесяца. Но она такие деньги вложила в себя. Нет, все сламы. Теперь не знает, как выпустить. Не посоветовал. Фаоми и фаомика. Фаоми и фаомика. Значит, вот тут маленькое дополнение. В предыдущую эпоху на планете вершинным логосом был Санат Кумара. Фаоми точно. Он сдал свои полномочия на этой неделе. Нет, вру, на прошлой. На прошлой. Другими словами, логос, сдавший полномочия, означает, что вся эпоха окончательно закончилась, даже логос ушел с должности. Новой эпохой в метагалактике руководят новые логосы, фаоми, фаомика. Но, обращая ваше внимание, чем вы можете подчеркивать важность работы? Если в предыдущей эпохе вершиной были логосы, в новой эпохе две, ну двойная вершина, логосы и аватары, 30-я позиция. Поэтому новая эпоха управляет еще и аватары. В чем разница? Аватары – это постоянно несущие новое от отца. А логосы – это укрепляющие развитие, развивающие то, что есть. Вы видели? То есть если раньше аватары проявлялись иногда, это считалось великим достижением человечества, любой приход аватара, да? То теперь установка фа аватаров говорит о том, что будет постоянная цепь воплощенных аватаров, развивающих метагалактику, человечество и нашу планету в том числе. Увидели? Вот эта новость, которая, в принципе, всех, кто знает предыдущую схему, потрясает. Тех, кто не знает, то есть перед отцом прежде всего стоит фа аватаров. Раньше стоял логос и выражает отца. Логосы тоже, но как бы это уже четверить получается. Кстати, фа-аватары это два человека, он и она. Да, еще, почему здесь на тридцатке нет имен, у меня тоже тут спрашивали. Во все времена аватары не имеют имен. Даже мы говорим, у нас учение синтеза основал аватар синтеза. Говорим, сын метагалактики, но имя произносить не имели права, и мы его не знали. Нам никогда его не говорили, и сейчас называют. Даже сейчас, в принципе, мы с ним общаемся напрямую, раньше не имели это права. А имени не знали. Аватар синтеза и все. Поэтому любое проявление аватара, истинного имени, никто не знает. Это закон отца неизменный. Поэтому просто фа-аватары. Но почему называют фа-аватары? Слово аватар – это посвящение. А фа-аватар имеет только одно должностное название на тридцатке. Понятно. Поэтому, когда вы говорите фа-аватары, вы попадаете на тридцатку. Других фа-аватаров в метагалактике нету. Ну, по определению называется. Все остальные просто аватары. То же самое других фа логосов нету. Все остальные логосы глобусов, логосы планет, фа логосы только фаоми и фаомика. Все, по определению других нету. Увидели? 28-я позиция. Отец метагалактики. Вот отец метагалактики в скобках напишите. Вот здесь и работает сейчас аватар синтеза. Это отец метагалактики. Почему я говорю, так увидели, да? В скобках аватар синтеза. Раньше он был сыном метагалактики, вы такие материалы встретили, зашел в отца. А теперь вспомните, вначале я говорю, у нас радость. У нас теперь два аватара. Управляет нашим развитием, чего никогда не было. Мы закончили проект аватара синтеза отца метагалактики. И так как мы продолжаем развиваться, нас еще перевели к фа-аватару. Увидели? И в итоге мы реализуем и отца метагалактики, тем, что мы называем учение синтеза. И начинаем учиться реализовывать фа-аватара. Нас, ну, буквально полторы недели как вот обозначили это позицию отец. Где будем учиться выражать фа. Но посмотрим, что будет в будущем, да? Понятно. Но учение синтеза это то база, без которой, без синтеза фа. Фа аватары не работают. Они работают с теми, кто имеет базу синтеза фа. То есть может выходить фа синтез. А фа синтез это минимум 16 синтезов фа. Увидели? Ну, я просто говорю о технологиях, как это делается. Дальше идем. 27-я позиция. Дочь метагалактики. В скобках. Позиция наблюдателя. Это ее работа. Только в скобках. Я просто пояснение даю, кто чем занимается. А у отца метагалактики, в скобках напишите еще, единица метагалактики. Он занимается формированием всех единиц метагалактики. У отца метагалактики, единица. У нас 12 синтез, так и называется, там, даже выше. Единица. Ну, в общем, это категория 12 синтеза, минимум. Поэтому пока рано. Что-то. Ну, все, что вместе связать, в единство вообще. Вот это называется единица. Все. Ладно, дальше идем. 26-я позиция. Сын метагалактики. Значит, скобка слова отца. Слово по отца метагалактики. Слово фау МГ. Значит, такое. Нет, все, слово фаса метагалактики. Там еще не решен вопрос. Когда-то сын занимался учением, и сейчас вот этот баланс отец еще не утвердил. Может быть, будет учение, но скорее всего они уйдут, наверное, или к фа-аватарам, или к владыкам иерархии. Скорее всего, все учения будут у владыка иерархии. Значит, 25-я позиция, мать метагалактики. Мать метагалактики. У вас была фа-мать на 31-й позиции. А здесь мать метагалактики. Сколько? Это эволюция. Эволюция. Ну, эволюция живых существ. Форм всего. Эволюция всего живого. Вот мы говорим там планетарная эволюция. Видим там, как развивается все, да? Эволюция. Значит, вот здесь в скобочке возьмите четверица. Отец, сын, дочь, мать. Вот это и четверица метагалактики. С 28 по 25 позицию в кавычки. И четверица метагалактики. Чтобы вы знали, кто выражает четверицу метагалактики. Когда вы говорите четверица, новая эпоха, эпоха четверица, а не троица, да? Вы говорите об этих четырех существах. Заметьте, они работают не в двоице. Вот фа-логосы в двоице, фа-аватары в двоице, а четверица каждый на своем месте, по одному, подчеркиваю. Поэтому это четверица. Отец один, сын один, никаких близнецов пар, никого. Они сами в единичном выражении. Дальше пошли. 24-я позиция. 24-я. Отец Фао отца метагалактики. Отец Фао МГ. Кутхуми Фаин, дом Фа. Это такая официальная запись. КХ Фаин, дом Фа. Кутхуми Фаин, дом Фа. Но вы можете имена не писать, если вы их знаете. Значит, официально этот пункт называется так. Отец Фа, отца метагалактики, Кутхуми Фаин, дом Фа. Официально. Значит, 23-я позиция. Здесь то официально, а вы сокращаете. Дочь Фа, отца метагалактики, море, свет, Теофа, Фа. Дочь Фа, отца метагалактики, море, свет, без и, без дефисов, без ничего. Море, свет, Теофа, Фа. Все с большой буквы. Ну, понятно, да? 22-я позиция. Сын Фа, отца метагалактики. Иосиф Славия, сын Фа, отца метагалактики. Иосиф Славия, иерархия Фа. У вас, я на всякий случай говорю, когда диктую, огонь на вас идет. Но я сейчас не фиксирую на этом, чтобы вы быстро записали. А в конце мы сделаем практику, возожгем с этим управлением. Значит, пока передохните. Ко всем этим владыкам относится такое название «Фа-владыка». Для себя запомните, «Фа-владыка» – это только восьмерица владык, ну и владычиц. Когда мы «Фа-владыка», мы кого-то говорим из этой восьмерицы. К другим владыкам категория «Фа-владыки» не относится. Ну так же, как «Фа-аватар» и «Фа-логос». Поэтому «Мория» – «Фа-владыка», там «Фаин» – «Фа-владычица». Там Славия, Фа владычица, Иосиф Фа владыка, Кутхуми Фа владыка, все остальные владыки. Понятно, да? Так будет легче. Значит, ну к какой восьмерице Фа владыка относится? Вплоть до Олега и Лизы. До первой позиции. Все остальные владыки это не в восьмерице находящиеся. Поэтому восемь владык, восемь владычиц Фа владыки, владычицы. А вот там, допустим, флорентиец новой эпохи, он владыка. Ну там, у кого-то из владык он в команде. Или там тот же Серафист там, в команде владыка, да? Увидели? Я четко говорю о официальных произношениях. Следующая позиция у нас 21-я. Ну, мать Фа, отца метагалактики. Иоанн Антуанетта, логическое управление Фа. Все эти 8 позиций вы знаете. Мать Фа, отца метагалактики Эоан Антуанетта, логическое правление Фа. Я понимаю, логическое правление Фа. Я понимаю, что я вас задерживаю, но это важнее. Это важно, это очень важно. Вы даже не представляете, как это важно. 20-я позиция. Фаом. Фа отца метагалактики. Фаом. Маленькими буквами. Фа с большой. Фаом. Одним словом. Фаом. Фа отца метагалактики. Гаутама Алла. Аспект Фа. Владыка подсказывает, скажи им, что это власть в метагалактике. Сразу будет легче. Шутка. Но в принципе, это власть. Управление это... Ну, понятно. Аспект Фа. 8 организаций вы должны были выучить. Мы их диктуем буквально с первого этого. Да, следующая позиция. Майтрея Фа, отца метагалактики. Мы сегодня это записывали, эти 8 позиций. Дальше будет интереснее. Майтрея Фа, отца метагалактики, Иисус.
Майтрея.
Майтрея. Два И. В буддизме это очень понятно и очень знаменитое слово. Второе пришествие Христа. Будда, следующий за главным, за Гаутамой. А, вообще значение, я перевожу так. Иллюзия трех я. Май, иллюзия, майя, иллюзия. Трея, трех я. Я низшего, я высшего, и я конкретно физического. Проявление отца. То есть, когда ты полностью в отце, и никаких яхолов нету. Как только видите, я такой-то сделаю этот сайт. Майтрей там не пахнет.
Май, рей, ну это
я. Ну это а. Май, трей, я. Одним словом.
Высший, низший,
твое человечество. Вот это конкретно, физическое, я. Потому что низшее – это личность, там тонкий мир, высшее – это атма, а то, чем ты находишься на физике, тоже яколка такая, маленькая, яколка, это тоже. То есть преодоление всех «я» как таковых, преодоление всех иллюзий, преодоление троицы, иллюзия троичности – это все Майтрея. Поэтому, говорят, когда Майтрея придет, но старая эпоха закончится, войдет новая эпоха. Вот это устал Майтрея, кранты, троицы. Майтрея. И тут как Майтрея, в скобках, кранты троица. Кранты троичности на физике. Отсюда будет все трещать по швам. Значит, Иисус роится, синархиафа. Вот что такое властвование. Не в смысле, что они стремятся к власти, они управляют. Их нельзя называть властителями, они управленцы. Но как только они входят в должностные обязанности, как управленцы, ну, допустим, с позиции Майтрея крах троицы и троичной эпохи, трехмерности пространственной, троичности человека, на этом очень много повязано. То есть крах. Человек перестает быть троичным, пространство перестает быть троичным. Все религии, которые исповедуют троицу, понятно, да? И начинают махать ручкой. Все. Пятый раз и закончилось. И очень много, кстати, очень много троичного у нас в памяти. Троичный код запоминания. Математический код троичный в компьютере. 0, 1, 2. Да? Или 0, 1, еще там какая-то цифра. Нет, есть двоичный, есть троичный. Да. Ну, в компьютере 0, 1 и побежали. А есть троичный код. Ну, вальс, 1, 2, 3. Есть 0, 1 и добавляется одна цифра и пошла кодировка глубоких спецпроектов. Дальше идем. Христос по отцам этой галактики. Соответственно, Илларион. Джулия. Алфавит Фа. Джулия. Ну, как бы... Только не Джульетта. Имена владык не изменяемы, ладно? Джулия. Это разные имена. Значит, 17-я позиция. Будда по отцам этой галактики. Олег Лиза. Соорганизация по Будда по отцам этой галактики. Олег Лиза. Соорганизация по... Фа. Ну теперь у вас будет поменьше писанины. А теперь внимание. 16-я позиция. Это вы 16 прошли позиции. Половина. Четко вы прошли огонь. Половина. Вот так. А теперь в 16-й позиции включается восьмерица человека. Внимание. 16. Что это значит? Значит, любая ваша позиция, которую вы стяжали, управляется этим пунктом. И управляет на этом пункте. Помните такой антропный принцип Вселенной, ну так, в науке, что вся Вселенная строится под человека. Ну, грубо говоря. Ну, у нас даже температура на планете должна совпадать. Температура понизится, мы вымрем. Или у нас не должно быть температуры 36,6. Так вот, здесь есть восьмеричный принцип, когда мы восьмерицей управляем метагалактикой, и наоборот, все процессы метагалактики выражаются на нас. Вот так серьезно. Поэтому любое ваше восьмеричное проявление, особенно в синтезе, начинает влиять на все процессы метагалактики. Закон отца. И следующий пункт управления касается восходящего человечества. Итак, на 16-м. Дом отца. Просто. Дом отца ваш. Любой. На 15-м. Тело. Ваше. Любое. На 14-м. Разум. У нас будут соответствующие синтезы. На 13-м. Кто вспомнит? Сердце. Восьмерицу вспоминайте. На 12-м синтез образ. На 11-м униматрица. На 10-м слово отца. Я пальцы показываю. 10-ка. На 9-м образ отца. Слово отца. Выучить восьмерицу человека можно было. Поэтому подождите. Вот вам, пожалуйста. Кто не выучил, того ждать надо. Заметили? Я просто говорил, как только вы перестанете вникать, прорабатывать материал, он будет валом идти все быстрее, я буду опираться на то, что вы должны знать, и вы будете все сильнее и сильнее спотыкаться. Деваться некуда. Или вы занимаетесь, или мы, извините, отсиживаем штаны. Но подойдете к вершинам, вы сами поймете, что потеряли. Открытым текстом. Я заранее специально на этом фиксируюсь. У нас так ноги прошляпили, а потом кусают локти. Или заново начинают бегать по синтезам. А зачем? Лучше один раз качественно сделать. Образ отца на девятке. Дальше, восьмерка. 8 позиций введены буквально 2 недели как. Вот эти 8. До этого было 24 позиции управления. Поэтому мы так радуемся. И меняется. 8-я позиция. Огнесинтез, одним словом. Огнесинтез. Вспомните, в конце всех синтезов, синтеза фа, мы скажем огнесинтез этого синтеза фа. То есть оформляем огонь. Из всех оформлений огня, огнесинтезов, на 8-й позиции мы управляем аматикой. 8-й план аматики. Это вы сравните вот с этой схемой плана. И четко по номерам. Смотрите, дом отца управляет 16-м, разум управляет 14-м, а огнесинтез управляет 8-м аматическим. И все будет просто. Вот так сложно. 7-я позиция. Теофа синтеза. 2 слова. Теофа синтеза. Теофа. 5 букв. Тео, отец. Теофа синтеза. Значит, весь синтез, что вы изучили здесь. Теофа – это такая практика, где все во всем действует. То есть синтез всех практик, синтез всего – это теофа. В действии. Значит, все синтезы, что вы прошли в действии, образуют теофу. Если учесть, что семерка – это воля отца, понятно, то теофа синтеза, когда во всей полноте действует синтез, это воля отца на новую эпоху. Увидели? Шестерка. Посвящение. Это то, что мы должны с вами разобрать завтра. Сегодня не успели. Посвящение. Значит, что такое посвящение? Каждое посвящение дает вашему разуму новый свет. Количество света. И чем больше посвящений, тем шире, глубже и дальше вы видите. Но света-то больше. Не серьезно. И качество разума при любом посвящении повышается. Ну, знаете, качество работы. Вот. Быстрота, скорость, реагируемость, обработка данных. Поэтому один медленно делает, другой быстро. Почему? В разуме света не хватает. Не прошел соответствующих посвящений. Отсюда 6-й план. Будхичность, пробужденность у тебя не работает. Увидели? Ты слабо пробужден, пока посвящения у тебя не включились. Дальше идем. 5-ка. Накопление. Сегодня о них много говорили. Заметьте, 5-ка накопления – причинный план. Ваше накопление организует ваши же причины и ваши же следствия. И ими управляют. Есть накопление положительное – управляете причинами положительными. Ну и так далее. 4-я позиция. Синтез, подготовка. На что вы готовы? Вот сейчас встать и сделать. Умеете говорить перед аудиторией? Встаньте, что-нибудь скажете. Синтез, подготовка. Мгновенно и сразу, что ты можешь? В синтезе твоих знаний, навыков и умений. Не теоретически, а мгновенно, вот сразу сделать. Знаете, как показывают в фильмах? В самом нежизненном ситуации, раз и сделал. Синтез, подготовка. У нас даже в обычной ситуации так не делал, неожиданно сделал. Но это синтез подготовка, это не только неожиданная ситуация, а естественно, если ты раз-два сделал так неожиданно, ты потом и естественно то же самое делаешь. То есть самое лучшее, на что вы готовы. Ну кто-то встанет сейчас на фортепиано спокойно сыграть, а кто-то посмотрит и скажет, да. Вот синтез подготовка, это лучше сыграть. Кто-то встанет что-то сделать, кто-то выйдет там на машину сядет опять, другой скажет, да, вот бы мне на машину. А может быть и вашу машину бы купил, а управлять не умеешь, навыков нет. Кто-то раз на компьютере стоит, открыл, другой сказал, да. Синтез подготовка. Она во всем. Выйдем, он кто-то там прическу делает, другой скажет, да, а кто-то встанет и сделает из нас. Синтез подготовка. Все, что вы умеете. Причем не только на физике, не только в материи, а в духе, в огне, где угодно. Все в синтезе. Только в виде деятельности. Это не Теофа, потому что Теофа другое делает. Третья позиция, еще лучше. Индивидуально творческое мастерство. Индивидуально-творческое мастерство. Такой пример. Странно. Остап Бендер. Вы сразу видите образ человека, который мог выкручиваться из любых ситуаций. Вот это называется индивидуальное творческое мастерство. То есть как вы в любой ситуации действуете, как вы собираете все свои возможности, чтобы быть мастером, ну, грубо говоря, не уронить свое достоинство, если так по-другому, но при этом индивидуально творчески преодолевать все, ну, грубо говоря, этапы на пути. В предыдущей эпохе ученика было преодоление трудностей на пути. Чем? Своим мастерством. Тем, что накопила твоя индивидуальность, и тем опытом творчества, который ты имеешь. Одного задели, он сразу, ты меня задел. А другой, спасибо, папа, за то, что ты дал мне отработать. И тот, кто задел, обтекается так, смотрит на тебя. А третий говорит, ой, извините, я так стал не в ту позу, вы меня задели. Эти бабушки, которые посылают, поворачивают и говорят, спасибо. Они все так говорят. Почему? Они посылают, чтобы ты среагировал, подпитаться. Ты говоришь, спасибо. Ты не даешь им подпитаться, не поддерживаешь у них вампиризм. Понятно, что они немощные, им жить надо за что-то. Но если поддерживать у них вампиризм, они перестанут быть человеком. Зачем? Пускай достойно уйдут, чем вампиризмом заниматься. Вот это индивидуальное творческое мастерство. Неожиданно в ситуациях сделать творчески, мастерски и индивидуально так, чтобы, ну, в общем, все было правильно. Вторая позиция. Эко человека. Эко, отдельными словами, человека. Двумя словами. Эко, по-латински, дом. В принципе, дом человека. Но мы не называем дом, иначе у нас с домом отца будет связка. Эко – это выражение всех домов отца, любых, и его условий в вашей физической или эфирной жизни, в вашем эко. Ну, грубо говоря, вот вы сидите. Какие условия сейчас вокруг вас вертятся? Что значит, какие условия вертятся? У них такой вопрос. Знаете, такое, неизвестно, где упадешь, если бы знал, где упадешь, под стылку подстелил. Но вы же не знаете, что вы сейчас будете делать, как только мы выйдем отсюда. Нет, вы знаете, что вы пойдете там кушать, поедете там домой, там еще куда-то, в гости зайдете, к друзьям зайдете. Вы примерно знаете, но по ходу выражения этих условий что-то всякое бывает. И вот этот человек, это синтез всех условий, которые вы носите на данный момент. Условия. Кто-то из вас папа, кто-то мама, кто-то дедушка, кто-то бабушка, кто-то сын, кто-то дочь. Это условия неизменные, которые вы сейчас носите. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Ну, сейчас, понятно, поменять это можно, но это нужно сделать массу операций и преодолеть массу проблем. На данный момент мы мужчина и женщина, да? То есть вот условия, которые неизменны. Мы говорим на определенном количестве языков. Мы имеем такую подготовку в голове, и исходя из этих условий к нам притягиваются все остальные возможности. Подобное притягивает подобное. Какие у вас условия, какое у вас эко человека, в синтезе которого все это происходит сейчас? Это анализ ученика в будущем эпохе. И первая позиция, самая простая, валиосинтез. В кавычках самая простая. Валиосинтез. Одним словом. Валиосинтез. Вал бесконечного синтеза мы переводим. То есть валиосинтез предполагает, чтобы синтез пришел на физику в любых вариантах. Первый валиосинтез – это синтез всех тел на физике. Синтез всех сердец, всех аппаратов. То есть все восьмерицы на физике. А потом, исходя из этого, любой синтез любого присутствия на физике. Ну как? Мы выходим в дом по отца метагалактики в 64-е присутствие. Там чему-то учимся. А потом все, чему научились, здесь на физике применяем. Применяем настолько, что дом по отца метагалактики не где-то там теперь находится, а вокруг нас на физике. Валиосинтез. Вон, мы сказали, дом по отца метагалактики, 30-я позиция управления. Там научились, на физике сделали. И 30-я позиция управления действует не на 30-ке, а на физике. Валиосинтез. Любая из вышестоящих позиций действует на физике. Когда мы обучим ее. Валиосинтез. То есть все во всем в применении. Причем валиосинтез предполагает не когда вы думаете, как применить, а автоматически. Вот так же, как автоматически пишете, автоматически смотрите, не задумываясь, как смотрите. И валиосинтез действует автоматически. Если синтез подготовку еще нужно учиться, если теория синтеза нужно сложить, валиосинтез вначале ты обдумаешь, а складывать ничего не надо. Он уже действует. Он автоматически этот вал складывает. Все. Сейчас практика, и мы разрешим.
Практика, но надо сделать. Значит, вот эти 32 позиции управляют всеми условиями метагалактики. Галактики, планеты и Солнечной системы. Как бы это парадоксально для вас не звучало. Но управляют. Заметьте, антропный принцип здесь тоже заложен. Человек по образу и подобию отца управляет всем окружающим. С 9 до 16. Или выражение отца в материи. В человеке есть выражение отца в материи. Вот такой интересный принцип. По этой схеме наступает. А как же сломать? А потом в каждом из нас есть мужские и женские качества. И мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся восьмеричным синтезом по отца метагалактики. Это то, что вы записали. Возжигаемся по стандартам, по витой, по огнем, по восьмерице, по логосам. По синтезам, по домам и фа. Мы синтезируемся синтез владыками Кутхуми и Фаин, возжигаясь их групповым огнем, проявляясь в доме фа, возжигаясь огнем дома фа. В этом огне синтезируемся с фасом метагалактики, всей восьмерицей нашей и всем фасинтезом нашим, всей восьмерицей синтеза фаса метагалактики. И в этом огне мы становимся пред фа-отцом метагалактики.
И Ихьяджая Упасамита галактики 32 рису управления в каждом из нас и в синтезе. И синтезируя с фасом метагалактики стяжаем управление. 32-е фасом метагалактики, 31-е фамахин метагалактики, 30-е фа аватарами дома фаса метагалактики, 29-е фа логосами фаса метагалактики, фаоми и фаомика, 28-е отцом метагалактики, 27-е дочерью метагалактики, 26-е сыном метагалактики, 25-е матерью метагалактики. И возжигаемся первой восьмерицы управления метагалактики Фа. В каждом из нас и в синтезе нас. В этом огне синтезируемся с фактом метагалактики и стяжаем далее. Управление. 24. Отцом факта метагалактики Кутхуми Фаим дома Фа. 23. Дочерью факта метагалактики Мурия Светки Офы Фа. 22. Сыном факта метагалактики Иосифом Славия и Иерархии Фа. 21. Матерью фасса метагалактики Иоанн Антуанетта, логическое управление Фа. 20. Фаум фасса метагалактики Гаутама Иала, аспект Фа. 19. Майтрея фасса метагалактики Иисус Раиса, Синахия Фа. 18. Христос фасса метагалактики Илларион Джулия, алфавит Фа. И 17. Будда фаса метагалактики, Олег, Лиза, соорганизация Фа. И мы возжигаемся второй восьмерицей управления фаса метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся шестнадцатерицей управления огня в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне синтезируемся с фасом метагалактики и стяжаем. Далее управление. 16 дома масса, 15 телом, 14 разумом, 13 сердцем, 12 синтезообразом, 11 униматрицей, 10 слово масса, 9 образом масса. И возжигаемся восьмерицей управления каждого из нас и синтеза нас. Развертывая восьмерицей каждого из нас синтезе этих восьми управлений и начиная путь восхождения в управление 32-х рицы Фа восьмеричным управлением каждого из нас. Аминь. И возжигаясь этим восьмеричным управлением, мы синтезируемся с фактом метагалактики и стяжаем итоговую восьмерицу управлений. Возжигая и стяжая восьмое управление огнесинтезом, седьмое теохой синтезом, шестое посвящениями, пятое накоплениями, четвертое синтез подготовкой, третье индивидуально творческим мастерством, второе эко человека и первое валиосинтезом. И возжигая итоговую восьмерицу управления, мы синтезируемся с фактом метагалактики. И возжигаем первую восьмерицу управления в синтезе с матерью метагалактикой, синтезируя с ней и возжигая с ею. Вторую восьмерицу управления с 9 по 16 возжигаем, синтезируя с сыном метагалактики и возжигаем с ней. Третью восьмерицу управления с 17 по 24 синтезируем с дочерью метагалактики и возжигаемся ей. И четвертую восьмерицу управления от 25 по 32 присутствия синтезируем с отцом метагалактики и возжигаемся ей. И в огне 32 позиций управления мы развертываем четверицу метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас, возжигая по 8 позиций управления четверицы метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И входим в четверичную эпоху управления метагалактикой в каждом из нас и в синтезе нас, фаса метагалактики нами. И в этом огне мы возвращаемся в наше физическое присутствие. Весь возожженный огонь направляем сквозь нас в дом фаса метагалактики. В дом фаса каждого из нас и в простраиваемый Минский дом отца. Там, где не читаются синтезы ФА, огонь туда направлять не имеет права. Кто из других городов? И отдавая весь возожженный огонь, мы выходим к парам владык, ведущих нас из восьмерицы ФА отцами этой галактики. И просим направить восхождение каждого в реализации 32-позиционного управления метагалактикой ФА, восьмерицей синтеза ФА отца метагалактики, в каждом из нас и в синтезе нас. Благодарим владыки ведущих нас, возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Аминь. Все. На сегодня все. Значит, еще раз на будущее. Я в прошлый раз говорил, мы можем задерживаться. На полчаса, но сейчас получилось еще больше. Но есть материалы, это вне синтеза, то, что мы сейчас с вами делали. Это материалы, которые публикуются независимо от синтеза. Поэтому мы публиковали их после синтеза, но в продолжении его. Но опубликовать мы должны, чтобы вы проживали, называется пульс новой эпохи. Без управлений вам бы проживания доходили очень долго. А теперь вы в системе управления, вам легче будет входить в это. Поэтому это не синтез, это вне синтеза. Это просто публикация по дому по отцам и заголовкам. Ну, чем отдельно собирать, лучше сейчас сделать. Спасибо за внимание. Завтра в 9:00.
По подвязалу ко мне.
Я вам говорю, что я не могу.